вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова традиционно рады приветствовать вас на сегодняшней программе. И для тех, кого вчера не было на программе, я хочу вам представить нашего гостя, удивительную личность, писателя, психолога, художника, философа, а также знатока ведических знаний Александра Геннадьевича Хакимова. И темой нашей сегодняшней встречи будет предназначение и судьба.
Вечер. Кто не был вчера, поднимите руки, пожалуйста. А кто у нас сегодня первый раз? Сегодня нас немного больше взяли. Вчера мы обсуждали тему семейных отношений, также коснулись мужчин и женщин. Любая тема, которую можно коснуться в нашей жизни, она соотносится с судьбой человека. Особенно это ярко выражено в семейной жизни. Мы поясним потом позже, почему в семейной жизни наиболее ярко проявляются эти судьбоносные законы. И как они проявляются, законы судьбы? Законы судьбы обычно понимают как предопределение, предопределенность. То есть человек имеет какие-то врожденные склонности уже. Рожденные свойства. И вот, опираясь на эти свойства, характер, его качества, возможно предвидеть некоторые вещи, особенно если вы обращаетесь к опытным астрологам, людям, которые понимают тонкие влияния планет, других законов, можно прям очень подробно описать жизнь человека, довольно подробно. Например, моя жизнь очень подробно была описана еще раньше мне, много лет назад. И все, что описано было ранее этими астрологами, в полной точности, как бы, я следую этим законам. Так получается. То есть я ничего не могу изменить, на самом деле. Судьба есть судьба. То есть вещи, которые изменить невозможно у человека. И, конечно же, есть вещи, которые можно изменить и нужно менять. Для этого, собственно, мы и живем с вами. Судьба не означает полное, абсолютное подчинение. Нет. Выше закона судьбы закон свободы выбора все же выше. То есть у меня все равно остается свобода выбора. И эти вещи как бы сочетаются вместе. Предопределение и свобода выбора одновременно работают. Например, вот простой пример. Предопределено, что мы все здесь с вами сегодня собравшиеся, через пару часов, может быть, с лишним, я думаю, покинем это помещение. Согласны? Но мы это сделаем сами по собственному выбору. Ведь одновременно есть предопределение, и они противоречат моему выбору. Также, если я обладаю какими-то врожденными качествами, именно эти качества я буду использовать, не так ли? Сам лично захочу это делать. Если кто-то рождается женщиной, он будет стремиться к общению с мужчиной, а мужчина будет искать себе жену, это предопределено уже. То есть законы судьбы, видите как, исходят от природы человека, врожденной природы человека. А откуда берется эта врожденная природа, которая как бы определяет нашу вот эту судьбу, карму, судьбоносную вещь? От прошлой деятельности. Вот это интересно. Однажды к Иисусу подошли ученики и спросили: «Учитель, а вот там у ворот храма сидит слепорожденный. Он там всегда сидит, он просит подаяния. Так вот у нас вопрос. За чьи грехи он страдает? За грехи своих родителей или за свои собственные?» Христос ответил, не касаясь этой темы, он сказал не за свои, не за чужие, а для того, чтобы на нем проявились дела Божьи, милость Божья. Но сам вопрос интересен, не так ли? Как могли спросить ученики за свои грехи, если он слепорожден? Когда он совершил грехи, если он родился слепым? То есть они имели в виду что-то другое, раз спросили, это записано в Евангелии. Значит, он мог совершить грехи в прошлом, до своего рождения, значит. То есть эти законы тонкие существуют. То есть мы рождаемся уже по законам природы. Каждый из нас родился в точном месте, предназначен именно для нас, у тех родителей, в том месте, в той культуре, в том времени. Это также можно найти в подтверждении в разных источниках. Древних, например, Одиссея. Когда Одиссей попал в мир потусторонний, мир тьмы, мир как бы усопших, помните, да? Проник туда, в эту сферу, чтобы встретиться с матерью со своей умершей, с духом матери. И в том числе он увидел там двух младенцев красивых, мальчиков, которые играли друг с другом. Я заинтересовался, кто это такие? Что тут за дети? Такие светлые младенцы. И ему было сказано, что это основатели Рима в будущем. Они ждут своего воплощения. Времени и родителей, чтобы воплотиться и свою миссию выполнить. Все для них предназначено. Это интересный момент. Потому что современный человек, как правило, думает, что у него нет предназначения. То есть я что хочу, то и делаю. Живу как хочу. Но вот посмотрите внимательно на природу, окружающую нас. У каждого живого существа есть предназначение. Есть своя точная роль в этом биологическом как бы, симбиозе. Любое насекомое действует для поддержания полного целого, не зная об этом, конечно. Насекомое не знает об этом. Ни одно животное не знает. Деревья тоже не сознают, что делают. Но они взаимодействуют для поддержания вот этой вот как бы экосистемы, в которой мы находимся, человек. То есть это тоже предназначение, но отличие от других живых существ в том, что человек должен это сознавать, знать об этом. Если я его не знаю, у меня как будто нет предназначения, смотрите. Почему? Из-за свободы выбора. У животных есть инстинкт, который они полностью подчиняются, у них нет выбора. Собака остается собакой всю свою жизнь, а человек может стать собакой, а может стать настоящим человеком, а может стать свиньей, кем угодно может здесь свободу выбора, может злоупотребить, а может правильно использовать, в зависимости от знания, зачем я родился, кто я, для чего. То есть у каждого есть предназначение. Одно из предназначений, допустим, нам известно, что женщина – это будущая мать, это и предназначение. Это пример природы, как мы сможем наблюдать с вами, что женщина и мать – это естественно ее предназначение, да, такова природа каждой женщины практически. Быть женой, матерью, там, скажем, кому-то быть мужем, потом отцом или дедом. А для чего это нужно? Вот тут мы должны попытаться понять, в чем же предназначение и что такое судьба. Технически, судьба на санскрите называется словом карма. Терминология, сейчас проясним некоторые термины. Карма означает буквально работа, деятельность. Например, я сейчас что-то говорю в микрофон, это деятельность, работа, карма. Я здесь хожу, тоже слышу какую-то деятельность, тоже карма. И на любое действие есть противодействие, это закон кармы. Причинно-следственная связь существует. Что посеешь, ну, то и пожнешь, говорится. Обязательно на твое каждое действие будет какая-то реакция. Если я скажу плохие слова сюда, в микрофон, у вас будет одна реакция, а хорошая – другая реакция. Видите, есть акции и реакции. Есть хорошие, плохие, нейтральные поступки, которые мы никак не оценим, просто их не замечаем, как фон. Есть как бы разные категории. Но если я посажу ядовитое семя, вырастет ядовитое растение, если я посажу плодоносное семя, культуру, вырастет культура, фруктовая культура, это что-то полезное. То есть тот поступок, который я совершу, даст свой результат. Обязательно. На физическом уровне, если я отпущу эту ручку, я совершу акцию. Я разожму просто пальцы. Остальное произойдет помимо моего вмешательства. По закону тяготения. Видите, что происходит? Есть закон, окружающий нас, который реагирует на все наши поступки, слова и даже мысли. Вот вы не знали. Вы думаете? Я знаю, что каждый из нас думает, что я независим и не отвечаю за эти вещи. То, что я думаю, никого не касается. То, что говорю, никого не касается. То, что делаю, тоже никого не касается. Это я хочу, я делаю. Я как бы не подлежу оценке. Особенно, если нет свидетелей, правда же? Но это кажется, что нет свидетелей. О чем вы говорите вообще? Как это можно каждое слово за него отвечать? А кто слышал? Я могу стенам что-то сказать, знаете? Но вчера мы упоминали, что звук структурирует воду, например, и эфир, пространство. Это не так, что даже если вы стенам говорите, и реакции не будет. Даже в этом случае будет реакция. Однажды я видел, как человек ремонтирует машину на улице. Это было в Петербурге в каких-то 90-х годах. Ну, обычная вещь, я думаю, каждый это видел, на обочине стоит машина какой-то там, Запорожец старый, он открытый капот, мужчина там достал какую-то деталь, бьет по ней молотком, ну, что-то там он делает. Я шел медленно навстречу, просто своим путем. И я заметил, что при каждом ударе молотком по этой детали у человека на лице отражается гримаса. Оскал такой. То есть эмоции. Вы думаете, это дело с ней отражается на его характере и эмоциях? Даже нет. И я подумал, надо же, просто он бьет какую-то железяку молотком, и у него такое ожесточенность есть, знаете, вот, чтобы добиться своего, вот, совладать с ней. А как же повлияет на человека деятельность, если он бьет этим молотком кому-то по голове? Вы думаете, так останется бесследно? На санскрите называется самскара, отпечаток. Если сказали злобное слово, вот эта энергия злобы отпечаталась в вашем сердце. Осталось отпечаток самскару, память, и отражается на характере. То есть почему очень важно, чтобы вот эта вот энергия зла не проникла в сердце, говорится, человека. Когда вы поверхностно раздражаетесь, не опасно, нет. Но когда вы уже это в сердце проникает и начинаете проклинать, опасно для того, кто услышит, для того, кто говорит. Интересная судьба с них складывается. Даже слово может изменить, ухудшить и улучшить судьбу. Жили два юноши. Один был сыном царя, а другой был его другом. То есть, по-моему, принц был, другой был его другом. И они дружили просто как братья. И заинтересовались своей судьбой. Будущее. Стану ли я царем? Думал первый. И какова моя судьба? Думал тоже другой. И они пустились гулять в леса, чтобы найти отшельника. Мистика, йога, который видит будущее. Любой мистик, он понимает закон будущего, настоящего и прошлого. Понимает законы кармы. Можно сказать, даже по вашему, просто по вашей походке, по вашему виду может многое сказать. Потому что карма отпечатывается во всем, что мы имеем. И в прическе, и в походке, и в одежде, и в характере, и в привычках. И, естественно, это все дает свои результаты на будущее обязательно. И они встретили такого мистика и спросили его о будущем. Мистик вышел из медитации, так лег и сказал, через год ты станешь царем. О, как он точно видит будущее, подумал принц. Совершенно точно я стану царем через год. А ты, я сожалею, но это правда, через год ты будешь убит насильственной смертью умрешь. Прошу прощения, не беспокойте меня больше, я сказал вам то, что вы хотели. Хотя, может быть, это обеспокоило вас, я нарушил какие-то правила, но вы просили. И они ушли. Один обрадовался, другой расстроился. Год осталось жить одному, а другому год до коронации. И тот, который ждал коронации, уже посчитал себя царем. Полноправным. И стал злоупотреблять своим положением. Стал ссориться, грубить. Желание мстить у него появилось кому-то. Вот получу положение царя, я покажу тому, сделаю то-то, другому. Но стал так себя вести, знаете, очень грубо, очень оскорбительно, очень много стал совершать плохих вещей. Трудная поступка. А другой подумал, мне жить-то осталось один год. Я хоть должен разобраться, зачем еще родился. Знаете, что когда человек думает о близкой смерти, начинает задумываться о бытии вообще по-другому. Стал читать книги, изучать, общаться с людьми, то есть у него изменилось поведение и прочее. Прошел год, снова встретились друзья. Стали обсуждать, год-то прошел, но как-то, знаете, коронации нет, какие-то интриги там при дворе, и неизвестно, что теперь получится, сказал принц. Они вышли за город гулять вдоль реки, а другой говорит, а меня так и никто не убил. Может быть, мистик не все увидел или ошибся, и вдруг споткнулся один из них. Принц споткнулся, какой твердый предмет в песке. Наклонились, раскопали полный кувшин золота. О, так это то, что мне не хватало для коронации. Теперь все будет на моей стороне, сказал. Теперь все ясно, судьба сбывается. В это время вор в кустах сидишь, увидел их находку. И с ножом выскочил, чтобы убить этого принца и забрать это золото. Но друг подумал, мне осталось жить один год, так отдам свою жизнь ради друга. И вышел вперед. Получил некоторое ранение, но отбил этот нож, ударил этого вора, тот убежал, то есть просто нанес ранение. Он не был убит. Золото отнесли во дворец, но коронации так и не было из-за интриг и политики. Они пришли снова к мистику. Ты сказал все неправильно. Я не стал принцип. Ничего не... Все кончено с моей карьерой. А я не был убит, я просто получил родение. Нет, я сказал все верно. Человек, видящий сквозь чистый разум, не может быть слепым. Это вы не видите сквозь мутную воду, а сквозь прозрачную воду вы видите. И я сказал правду, что ты должен был стать царем, а ты должен был убить. Но ты испортил свою карму своей свободой. И твое царствование сузилось до размеров горшка золота, то, что ты получил. А ты улучшил свою карму, поэтому вместо того, чтобы быть убитым, ты был просто ранен. То есть есть законы предопределения, свобода выбора. Давайте сейчас в этом разберемся. Почему же нам так трудно изменить судьбу, карму свою? Как изменить свои поступки? Один человек пошел на рынок. Жена послала на рынок. Насколько помню, это было как раз в Чимкенте. Да. Жена послала на рынок, он пошел, и там за прилавком он увидел собственную смерть. Смерть стояла за прилавком, торговала. Она посмотрела на него внимательно и улыбнулась, очень мило. Человек так перепугался этой улыбки, таскал, смерть смотрела на него. Он бросил там и деньги, и сумку, забыл про все на свете, убежал домой, закричал: «Жена, я тут не остаюсь ни секунды, я немедленно уезжаю к брату в Алмату». На испанском поезде сейчас удобно. Точно это было очень интересно. Жена ничего не поняла, он просто быстро убежал куда-то и уехал. Кто ж так напугал мужа, пойду разберусь на рынок. Ни сумки, ни денег, ни мужа. Пришла, увидела брошенную сумку, деньги валяются, вот он здесь был, вот прилавок, смерть. Вот в чем дело. Так вот это напугало моего мужа. Смерть не смотрела на женщину вообще. Сказал: «Я прошу прощения. Я никого не хотел пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Чимкенте. Ведь завтра я жду брата в Алмате». Так как мы идем по судьбе? Заметьте, мы свою жизнь как строим? Мы идем туда, где легче, где приятнее, не так? А там, где труднее, избегаем этих мест. А вроде наоборот. Видите, как трудно. Вот есть свобода выбора, а ведь трудно. Если я сейчас скажу, чтобы изменить судьбу, перестаньте есть мясо. Я извиняюсь. Это просто пример. Не к вам, нет, есть что выбрать. Но я все-таки скажу, перестаньте есть мясо, если хотите. Вы скажете: «Нет, у нас традиции, не могу. Я мусульманин, понимаете? А мусульмане резают баранов и съедают их. Так вот наши традиции. Так как же вы измените свою судьбу?» И все ли традиции помогают нам сейчас? Все ли традиции живые? Нужно разобраться. Потому что традиция может либо быть живой, пока она живая, она помогает, когда она мертвая, она не помогает. Она разрушает нашу жизнь. Один человек копал землю и вырыл колодец. И вода оказалась целебной, священной. И там что началось? Конечно же, там источник, сразу огородили, дом построили, там его территория, там паломничество, люди идут туда, деньги дают ему, и воду-то пьют, все исцеляются, там уже дальше. Слава! Но шли годы, еще, и колодец в конце концов зачах, источник иссяк, какая-то лужа там, нет такой уже силы. Но он все равно говорил: традиция, мой прадед открыл этот источник, так что идите пейте, очищайтесь. Люди пили, вместо очищения чувствовали себя плохо. В конце концов, какая-то птица что-то упала, сдохла и стала разлагаться, лягушка какая-то еще умерла, вонь какая-то и уже болото. Он говорит: «Нет, целебный священный колодец, идите пейте воду». Люди, пожалуйста, пройдут, что там люди пьют воду, но они начинают болеть уже. Пришло правительство и говорит: «Давайте закроем этот колодец. Мне нужно пить людей этой водой». Вы обманываете? Нет, не обманываю. Мой прадед установил, это целебная вода, священная вода. Я буду хранить свои традиции, вышел с ружьем, частную территорию, уходите отсюда, сумасшедший. Хорошо, поставили плакат, сказали: «Отравленная вода, не пейте», люди ушли. Это пример того, как если традиция становится упадочная. Вы знаете, что сказал пророк Мухаммед, когда пришел со своим посланием? Наверное, знаете. Наверное, лучше меня знать, потому что вы ближе к этой культуре. Он сказал: «Я пришел вас освободить от лжи ваших предков. За это хотели его убить». А в конце люди сами сказали: «Он пришел освободить нас от лжи наших предков». Они поняли, что мы не были. Это не такая простая вещь, изменить судьбу, понимаете? Потому что она укореняется, эта вещь, в нашем сознании, в наших привычках, которые могут уже не помогать нашей жизни, как вчера мы говорили. Семейной традиции давно уже нет. И мы уже браки наравне с разводами установили, поймите, уже далеко ушли в этом направлении. Сейчас брак не имеет ценности как таковой, как в прежние времена. Брак это был духовный уклад, это была великая ответственность вообще перед родом. Сейчас эта ответственность практически к нулю сводится. Это просто становится как фантасмагория, развлечением. Люди не готовы вступать в сожительство. Имеют нежеланных детей, которых они не хотят вообще. И сейчас такие столько всяких разных примеров. Странно, что традиция, она в упадке находится. Давайте разберемся в науке теперь. Хорошо, у нас есть традиция, теперь давайте разберем науку. Почему нельзя есть то-то, делать так-то, почему раньше ели, а сейчас нельзя, давайте разберемся. Это законы судьбы, это наука. Карма означает, если говорить о видах деятельности, то карма значит благочестивая деятельность, соответствующая законам мира, законам Бога, законам Вселенной еще. Это называется карма. То есть работать, если мать вам говорит, иди на работу, она не имеет в виду, что иди воруй, это тоже работа. Она это не имеет, говорит, иди честно трудись, не так ли? Когда мы говорим, работа означает благочестивая деятельность, предписанная деятельность, то есть полезная какая-то деятельность, из которой запрещено извлекать выгоду. Работа это не дойная корова, говорит, из которой просто извлекаете деньги. Это уже не карма, а викарма называется. Неблагочестивая деятельность. Викарма значит греховная деятельность. Викарма это то, что я делаю для собственной выгоды. Другого закона у меня нет. Я могу даже своровать, это тоже работа. Был такой философ в древности, Чарвака, насколько я помню. Философия его очень близка к философии любого материалиста. Древняя философия. О чем он говорил? Он говорил, что главный смысл жизни в наслаждении. Все. А раз так, то каждый человек должен есть масло ги и ездить на слонах. Это в те времена считалось, ну, да и сейчас считается. Масло ги, это, знаете, вкусно, это деликатес. Это топленое чистейшее масло, то есть каждый должен есть масло. Ездить на слонах – это лучший транспорт, лучше, чем джип, я вас уверяю. Потому что джип без дороги не приедет, а слон как облако проплывет, вы не заметите даже. Это самый лучший транспорт. Это он говорил, что каждый человек, ну, мы в современном языке сказали так, что каждый человек должен иметь кучу денег и хорошую машину, и квартиру. Вот это философия Чарвака. А раз высший смысл в наслаждении, то какая разница, как вы этого достигаете? Нравственное или безнравственное? Выпрашиваете, или берете льдок, потом не даете, или крадете. Главное, чтобы не было свидетелей. Потому что главное, это есть масло и ездить на слонах. Если нет свидетелей, то какая разница, как вы это добываете? Потому что после смерти все кончается. Живете один раз. Поэтому наслаждайтесь как можно больше. Обманывайте, верьте, взаимо не отдавайте, обещайте, манипулируйте. Главное, чтобы вы ели масло и ездили на слонах. Похожая философия? Узнаете ее? Это плохая карма, это викарма, вот она философия. Потому что разумный человек понимает, ты не можешь достичь счастья плохими поступками. Не соответствует это действительности. Не те средства. Так же, как вы не можете построить из навоза дом, из такого материала не построите дом. Нужен настоящий камень. Если мы хотим высшей цели и настоящего счастья, то и поступки наши должны быть возвышенные на пути. Каждый поступок возвышен, каждый кирпич должен быть настоящим. Невозможно достичь успеха в жизни, если мы совершаем дурные поступки. А это зависит уже от сознания человека, насколько оно развито, насколько он понимает эти законы бытия и насколько он понимает самого себя. Когда-то, еще в советские времена, в газете «Комсомольская правда» я читал, вышла статья большая. Называлось «Он строит Красноярскую ГЭС». То есть строился это Красноярская ГЭС в то время. И там были комсомольцы, добровольцы. Ну, помните, ударный труд, субботники. То есть люди вот приезжали туда, чтобы ударно трудиться за простую зарплату. И один журналист, он спрашивал всех работающих на этой ГЭС, энтузиастов, молодежи, чем вы занимаетесь? Кто говорил, я перевожу камни, вот видите, и вот бросаю в реку, перегораживаю это. Енисей. А вы что делаете? А я вот повар на кухне, я готовлю для бригад. Замечательно. А вы что делаете? И каждый говорит, что чем он занимается. И какой-то там электрик крутил провода, он спросил, а ты что делаешь? Он сказал, я строю Красноярскую ГЭС. И он написал, кстати, вот он строит Красноярскую ГЭС, остальные готовят для бригады, камни возят и все остальное. А он строит Красноярскую ГЭС. Вот они, возвышенные мысли. И ваша деятельность становится уже другой, качественно. Это называется карма. А викарма означает, я просто вот камни бросаю, за это деньги получаю, а я готовлю, тоже за это деньги получаю. Это викарма, то есть узкое мышление. То есть карма подразумевает, что у вашей деятельности есть высшая цель. Викарма означает, что есть только эгоистическая цель для себя, для накопления. Для накопления денег, накопления собственности. Я занимаюсь накопительством. Это викарма. Любой суслик знает, как накапливать. Есть такая пословица. Каждый суслик агроном, знаете, авторитет. Любой бурундук умеет накапливать. Это не что-то возвышенное, это инстинктивно человек делает. Из-за какой-то природной своей жадности, своего эгоизма. Каждый любит накапливать. А карма означает, вы берете, чтобы отдавать. У вас постоянно идет обновление подлежащей карме. Да ничего, верно же? Жизнь счастлива, когда есть обновление жизни. Но если мы только себе присваиваем, прячем, присваиваем, прячем, викарма означает в итоге страдание. Нам тяжело жить становится, хотя ей кажется все, и деньги в сейфе, и дом хороший построили. А вот как-то, знаете, вот нет счастья в этих отношениях, потому что там есть жадность внутри и зависть внутри этого дома. Мы всегда кого-то обсуждаем, когда собираемся вместе. Мы всегда говорим, что у кого-то все-таки дом больше, а у кого-то все-таки денег больше. А у кого-то жена сделала то-то, а муж сделал то-то. А дочь такой концерт выкинула, и мы кого-то все равно осуждаем, потому что в этом доме это как змеиная нора, говорится. И от зависти накапливается, потому что вы ничего не отдаете. И вы лишаетесь друзей, и остаетесь в одиночестве в этих стенах. Шел человек по улице, навстречу жил. Другая история, Чинкин. Ну и жена сказала, слушай, давай, хочешь договор? Сделаем, заключим. Договор. Вот, значит, я выполню любое твое желание, только хочешь материально. Но при одном условии, что твой сосед получит в два раза больше. Человек подумал, ну какое дело, сосед? Конечно, хочу, давай, давай, договоримся, я распишусь кровью, там, где ты скажешь. И расписался. Сразу же сказал, хочу дом, вот в том месте. Ну, где я хотел, лучшее место в городе, там хочу, двухэтажную виллу. И Джим, пожалуйста, вот твоя земля, документы, вот вилла, бери. О, как легко и просто. Зашел в свою виллу, огляделся счастливо, посмотрел в окно, а там напротив четырехэтажная вилла, и площадь там больше. Как-то ему нехорошо стало, знаете, вот все было нормально. Но вот мой Джим, мой договор, понимаете, он просто пользуется этим. Ладно, хочу Мерседес вниз. Пожалуйста, Мерседес. В окно там два. О, нет, так невозможно жить. Нет, нет, не могу. Дорогой Джин, пусть я отслепну на один глаз. Вот теперь мне хорошо. Вот, это называется викарма. Вроде бы делаете, вроде бы накапливаете, вроде бы кажется успешно, а ведь сколько проблем внутри, как нехорошо, понимаете, как нехорошо. Ведь согласитесь, вот честно скажите, вот нам же приятно, когда у кого-то проблемы. Иногда мы чувствуем, как, ну, как настроение приподнимается, знаете, какое-то. Особенно у наших недругов. О, как нам хорошо. А когда кому-то плохо, хорошо, нам так-то не очень. Вот какая вещь. Почему? Потому что работаем для себя. Это викарма. Викарма означает греховная деятельность. Если даже вы честно, но работаете только для себя, это уже нечестный труд. Хорошо, приведу пример, чтобы понять. Приведу пример. Великий ученый, человек, обладающий интеллектом Эйнштейна, например. Зачем ему, одному человеку, такие знания для чего? Для всех это нужно. Согласны. Такие знания, такая наука предназначена для всего общества. Совершенно верно. А вот человек умеет держать власть, руководить армией, отважный, готов, знаете, к борьбе. Зачем такие качества великие, как у Наполеона? Для блага всех, всего общества, чтобы люди получили благо от его деятельности. Верно? Совершенно правильно думаете? А вот человек богатый, у которого миллиарды денег, а для чего? Ведь ему одному же не нужны такие деньги. Он же поесть не сможет на миллион долларов. Он поест на ту же самую сумму, что и мы. И спать будет только на той кровати, что и мы. Он не сможет воспользоваться. Для блага всех, совершенно верно. Вот это предназначена карма. Для блага всего живого мы трудимся. Это благочестивая деятельность. Или благотворительность называется. Есть разные формы благотворительности. И все это называется карма. Хорошее слово. Карма возвышает человека в этой жизни и в следующей жизни. Например, кто-то в результате хорошей кармы рождается уже в богатой семье. Он не работает, ему не нужно даже работать. Он получает наследство, допустим, и разум достаточный. У него нет проблем с деньгами вообще. Или, хорошо, рождается в обычной семье, но очень талантлив от природы. И через очень короткое время становится известным и опять же богатым. Что одаренный человек. Это результат кармы в прошлом. Что он что-то очень хорошее сделал в прошлом. И унаследовал качество, в форме качества. Заметьте. Тот человек, который живет в своем доме, со своим сейфом, со своим оружием и охраной дома, и хранит свои деньги, он также хранит и свою зависть, и жадность там. Но в один момент, буквально момент, к нему приходит конец. Оп! Его нет ни дома, ни сейфа. Ни ружья, ни охраны. А жадность и зависть берет с собой. Вот что происходит. Переносит в следующее воплощение. Качество. Вот что происходит. В реальности. Что происходит. Если мы в этой жизни заработали миллионы долларов, мы не можем в следующей жизни заявить на это право. Сказать, я в прошлой жизни, я помню. Я это сделал, я работал. Так что дайте мне эти деньги. Нет, простите. Ваши деньги ушли по наследству. Эти деньги это не ваши. У вас другое уже... Другая фамилия, у вас другие параметры вообще, данные, метрики. Вы не имеете ни к этому никакого отношения. Это следующая жизнь. То есть эта карма запечатлевается в моих качествах. В следующей жизни человек становится одаренным, скажем. Он может стать ученым или известным, скажем, каким-то социальным деятелем, или известным деятелем искусств. Это одаренные люди, которые от рождения имеют это. Почему? В прошлом совершали благочестивую деятельность. И высшее, что может человек получить при помощи кармы, это высшие планеты. Достаточно большую жертву совершает. Это любое священное писание вам объяснит, что попадаете в рай. Если вы здесь проживаете такую жизнь ради других, если вы так от себя отрекаетесь, вы обретаете себя в раю. Здесь вы себя теряете, а там вы обретаете. То есть результат такой деятельности – райские высшие планеты. Результат ви кармы – плохое здоровье, допустим, слабый интеллект, внешность непривлекательная, людям человек не нравится. Это уже карма, все, с этим ничего не сделаешь. В нищете живет всю жизнь, допустим. А бывает смешанная карма еще. Вроде бы есть и хорошее, и плохое, смешанное. Вот мы как раз к этой категории с вами относимся. Это смешанная карма. Есть хорошие вещи, есть недостатки у нас у каждого. Можем родиться в богатой семье, а больным и неудачником. А можем, наоборот, в плохой семье алкоголиков, а потом сделать карьеру, потому что все-таки есть какая-то одаренность. Это разные примеры есть, видите? То есть это смешанная карма. Мы делаем плохие вещи и хорошие вещи, и они чередуются в нашей жизни, как зима и лето. То счастье, то несчастье, то счастье. Заметили, да, чередование этих вещей. Это смешанная карма. И очень редкие люди живут безоблачно, потому что совершают на самом деле очень, очень возвышенную деятельность. То есть аскеза. То есть они придают в свою жизнь аскезе. Контролю чувств. Не наслаждаются чрезмерно никогда. Они живут регулируемо для высшей цели, для сознания высшей цели. Эти люди описываются как а-карма. Деятельность. А-карма означает... Духовная деятельность или бездействие. Деятельность, не приносящая никакого материального результата. Никакого. А что же она приносит? По закону, кармы, что бы ты ни сделал, должен получить результат. А вы этот результат отдаете снова. Не принимаете. Тогда как, что? Вы же не получите. Вопрос. такого? Вы же все равно будете... А, дарены, чек. Ну, представьте, вы заслужили зарплату и отказываетесь от нее. Как быть человеком? По закону. Конечно, мошенники скажут, что это хорошо, может отказаться, но и пользуются нормально. Но закон кармы говорит, нет, ты должен получить. Кассир, если он честный, в банке скажет, я не могу обратно взять вашу сумму, делайте все, что хотите, но не мои деньги, я не возьму их. Но если вы отказываетесь в пользу как бы духовного развития, вы вместо этого обретаете духовный плод, качество и разум возвышенный. То есть личное качество – это нематериальный плод. То есть для развития качества человек должен совершать бескорыстную деятельность. Ради любви, благодарности, от этих высших энергий он должен совершать бескорыстную деятельность без выгоды, из любви и благодарности. Любовь к Богу считается высшим совершенством такой деятельности. Любовь к человеку – это также одна из других заповедей. Возлюби ближнего, возлюби Бога всем сердцем – это две заповеди, вмещают все эти законы кармы, как говорится. Но чтобы так действовать возвышенно, человек должен научиться прощать, не хранить обиды. Смотрите, это какая сложная вещь. Мы обижаемся на всю жизнь. Честно говоря. Смотрите внимание. Я знаю людей, которые 40 лет обижены, сколько их уже знаю. Другие 50 лет обижены, не могут забыть обиды. Одна женщина, я ее знал когда-то, на Урале она жила. Она занималась духовной практикой. Уже в пожилом возрасте начала это делать. А до этого она была, по-моему, в христианстве. Она довольно серьезно практиковала еще в христианстве когда-то. Потом занялась уже медитацией, там, другими вещами. И она умерла от рака. Умирала, начались боли. Ей помогала ее подруга. Другая пожилая мистичка. И вот она страдает, у нее начинаются боли, крики. Это ее подруга говорит. Слушай, дорогая, ты вспомни, пожалуйста, извиняюсь, ты обидела кого-то сильно в своей жизни. Вспомни сейчас. Ты должна вспомнить и просить прощения. И она вспомнила и сказала, да, ты права. Я когда вышла замуж, говорит, мой муж был в отцы годился. У него была дочь, мы с ним были ровесницей. Ну, говорит, понимаешь, что я с этой дочерью сделала, конечно, на правах матери. Это мой, говорит, первейший враг в жизни был. Я ей принесла очень много несчастья. На правах жены, главных изофилей. Прости прощения. Уже 40 лет прошло. Я даже не знаю, где она живет и вообще, что с ней. Но молись Богу. И что удивительно, эта история реальная. На следующий день звонок по телефону. Это в те годы, когда еще сотовых практически не было. Звонок по телефону по городскому. Звонит ее, так сказать, дочь. И говорит, как дела? 40 лет, говорит, вообще ни слуху, ни духу, звонок по телефону. Он говорит, как дела? Говорит, я умираю. И что хочу? Говорит, я хочу у тебя попросить прощения за все мои грехи, которые я тебе оставил, столько несчастья, столько боли. Пожалуйста, помоги мне уйти спокойно. Я сейчас так страдаю из-за своих грехов, своей кармы, которая сейчас в форме этой болезни и мучает меня жестоко. И там слезы начались. Истерики, они все вспомнили. И та сказала, конечно, все, будь уверен, я тебя прощаю, уходи спокойно, давай мы простим друг друга вместе. Ведь и я тоже была виновата во многом, но не понимала. И сейчас я тоже могу тебя просить прощения. И так они поговорили, боли прекратились сразу же после звонка, она спокойно ушла из жизни. Прощайте, прощение будет любить. Есть другая формула, можете записать ее. Не любите и нелюбимы будете. Слышали такое? Мы же спрашиваем, почему меня никто не любит? Почему вот нет любви? Вот, знаете, вот я читаю книги про любовь. А где любовь? Где любовь? Так вот, не любите, нелюбимы будете. Все нормально. Что, есть закон же. Почему мы удивляемся? Любовь стремится к любви, и любовь к нелюбви. Что мы притягиваем к себе? То, что соответствует нашим качествам. А наше качество – это наша деятельность. Смотрите внимательно, какой закон, еще вам расскажу. Я вам сейчас все секреты выпалю. Есть гуна и есть карма. Гуна-карма, есть такой термин сочетания. Они как бы взаимодействуют, влияют один на другой. Я объясню. Карма – это деятельность, вы уже слышали, деятельность, да, поступки, которые совершают. А гуна – это качество, которое я обладаю. Так вот, качества влияют на поступки. А поступки влияют на качество. Если мы хотим улучшить качество своей жизни, а счастье именно качество, а не количество, это качество нашей жизни. Можно и один день прожить так, что, знаете, запомнить его на всю жизнь вообще. Если это качество будет жизнь наша. А можно всю жизнь прожить, никакого качества, ничего не запомнить. Сейчас, если спросить так, что было полгода назад точно в это время, мы не знаем, не помним. Что было 15-23 дня назад, мы не помним, потому что все это рутина, засосало, все однообразно, ничего нового, свежего нет. Нет счастья у человека. А есть такие мгновения, которые вы помните всю жизнь и не забудете никогда. И храните эти предметы того счастья всю жизнь, как мастер и Маргарита. Этот цветочек засушиваете и всю жизнь думаете об этом. Там было счастье. Мгновение какое-то, которое вы запомнили на все такое качество. И то есть наша жизнь просто протекает, видите, без качества. Это гуна. Что это за гуна такая? Три гуны существуют. Три главных качества, которые мы должны сориентироваться. Смешение не образует огромное количество сочетаний. Вот множество, значит, мы все разные, это все разные гуны. Мы не похожи друг на друга, это все разные гуны. Разный разум, разный возраст, разная национальность, разные привычки. Все это разные гуны, 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 как цвета на палитре смешиваются до бесконечности. Из трех всего. Красный, желтый, синий. А сколько получается? Ну, сколько новых качеств сочетаний. А всего три. Невежество – это одно качество. Или пассивное состояние. Страсть – это другое качество. Активное состояние. Страсть. И просветление, благость. Знание и счастье. Третье качество. И есть различные сочетания этих качеств. То есть невежество означает болезни, лень. Различные формы шизофрении, например. Означает незнание своей природы, непонимание, зачем человек вообще живет. Невежество, он путает знания с незнанием, и религию с безбожием, все переворачивается наоборот в жизнь невежества. В страсти он активен и организован. Он может зарабатывать деньги, быть привлекательным для противоположного пола, может организовывать семью, работу, это уже какая-то организация, но там есть недостатки, жадность, стремление к славе, к выливу. Смешанная гуна. И гуна невежества – это одни недостатки, одни пороки у человека. Он злобный, агрессивный, в гуне невежества, эгоистичное невежество, то в страсти он уже знает, как делать полезное, чтобы тоже выиграть. Ты мне, я тебе. Он уже умеет вот так устроить свою жизнь. Взаимовыгодно, так сказать. А благости он просветляется изнутри. Не извне. Его ум не возбуждается. Ни в присутствии золота, ни в присутствии красивых женщин. Благости он черпает удовлетворение изнутри своей внутренней духовной природы. А три качества существуют, три гуны природы. То есть счастье – это качество. А мы дадим, нет количества денег. Нет, это качество переживаемых людей. Я однажды, я изучал биографии известных художников, поскольку занимался искусством серьезным. И вот в биографии Васильева, это известный русский художник, в 23 года он умер, но оставил после себя шедевры. Это в Русском музее они есть и так далее. Васильев, известный пейзажист. Он болел чахоткой, и по следу доктора из Петербурга должен переехать был в Крым, туда, чтобы сменить климат. И приехав в Крым, он пишет письмо Репину. Это письмо я читал. А я думал, в чем же секрет его таланта? На самом деле гениальный человек. 23 года, представьте. Откуда он такой опыт привел так коротко? За такую короткую жизнь невозможно. Сколько нужно трудиться, чтобы достичь такого мастерства? И тут я читаю письмо Репину, где он описывает свои впечатления о Крыме. Я ничего подобного не читал. Я даже не знал, что человек может так чувствовать. Он захлебывался от восторга, когда видел морской прибой, эту пену, этот воздух, эти сопки, видите. Это свет, знаете, он чувствовал, это все сильно очень чувствовал. Стендаль, известный писатель. Когда он приехал во Флоренцию впервые в жизни, ему рассказали о сокровищах, хранящихся во Флоренции, сокровищах искусств. Он потерял сознание. Да и какие люди были. Толстой. Его просят, сыграй нам, пожалуйста, на рояле. Вот это вечер. Творческий. Он всегда отказывался со страхом. Нет, играть не буду. Нет, сыграй. Его просили, он садился под давлением. Выражение лица сразу менялось. Глаза расширялись от страха. Он нажимал этими руками на клавиши, брал несколько аккордов, нот. Потом у него были рыдания, сотрясения, убегал. Он не мог слушать даже собственную музыку. Смотрите, какие были сильные чувства у людей. Качество существа. И веды говорят то же самое, что лучше одно мгновение прожить в полном сознании, чем 1000 лет, как дерево. С тупым, неразвитым сознанием, потом в невежестве прожить. Вот это нас должно интересовать. То есть гуна, карма. И как же эту гуну возвысить, в которой сейчас мы мало что чувствуем, понимаем, скажем, мы забыли вообще такие понятия, как душа, Бог, это предмет сейчас очень сложный, знаете, кровоточащий. То есть люди настолько все это испортили, а ведь изначально это самые возвышенные слова. Такие как любовь к Богу и все остальное. Сейчас мы очень боимся этих, потому что столько обмана и лжи скрывается за этими прекрасными понятиями, за этим инквизиция была и много всякого было. И теракты, и крестовые походы были, знаете, мы подальше от них слышим, держимся. У каждого свой Бог, просите, не лезьте ко мне в душу. Что тут столько лжи, столько невежества. Но вина с двух сторон есть. Есть обманщики, а есть люди, которые хотят быть обмануты. Вот нам нужно выйти из этой категории, хотеть быть обманутым. Я сейчас поясню. Один учитель в позапрошлом столетии сказал смельчакам в Индии, что этот мир обманутых обманщиков. Они заинтересовались, говорю, хорошо, объясните, что вы сейчас сказали, как это этот мир, обманутых обманщиков. Все обмануты, все обманщики. Говорит, да. Я вам привел пример. В Индии люди идут в места паломничества. Естественно, здесь тоже. Иногда кто-то ходит в хадж, следующие места посещают. В Индии много людей ходят в паломничество, до сих пор, миллионы людей. Я езжу в Индию регулярно, вижу, как это, как сильна эта культура духовная. И они одеваются как паломники, и туда же идут женщины в одеждах паломниц, но с целью соблазнить садху, какого-нибудь святого человека и родить от него ребенка. Что вы, если выражаете ребенка от святого человека, это очень престижно. Вам будут платить там и так далее, как-то вот, нас будет поддерживать. А мужчины безнравственные одеваются как садху и тоже идут на паломничество, зная об этом стремлении женщины. Обе стороны знают об этом трюке, но делают это. Почему? Потому что обман приятный. Не обмануты обманщики. Заметьте, что вещь плохая, но если подана приятно, мы ее принимаем. Потому что эта природа мошенника во мне. Я приму, потому что она приятно подана. Приятный обман, видите, как хорошо. А если неприятная правда? Вот какая проблема. Принять не могу, неприятно. Вы хоть и правду говорите, но неприятно. Отказываюсь. Вот вы садитесь в отцепленный вагон, говорится. И куда приедете? Ну он люкс. Чего не сесть-то? В люкс. Правда отцепленный, но там хорошо. Но никуда не едет, понимаете? Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. Спал фурма, говорит, это город Ленинград? Странно, он подумал. Я сел в Ленинграде, проснулся в Ленинграде. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград, потому что ты сел в отцепленный вагон, вот такой рассеянный, с улицы бассейной. Итак, мы садимся с вами в отцепленный вагон, который никуда не идет, но там просто комфортно. А потом говорим, ну где счастье? Простите, к счастью, нужно трудиться, нужно двигаться, чтобы повести счастье. Я вам сейчас скажу честно, скажу, и по секрету, только для чемпионата. Что легкой жизни не бывает. Не планируйте никогда такие вещи. Это серьезное заблуждение, серьезный обман, самообман. Не планируйте легкую жизнь, что вот я сейчас где-то сорву деньги и буду жить хорошо. Главное побольше сорвать. Карма, законы такие, что если вы просто неправильным путем, каким-то манипуляцией даже заработаете деньги, эти деньги прокутят ваши потомки. Они не пойдут впрок. Они развратят все ваше потомство потом. Потому что с этими деньгами вы не передали истину. Вот такие традиции устанавливаются сейчас. Это выбор, простите. Это не просто судьба. Это наш выбор. Потом мы говорим, а почему меня обманывают?
А почему кругом такие мошенники? А почему никто никого не любит? А вот другой вопрос, а почему-то мы оказались в таком обществе?
Человек попал в тюрьму, говорит, ну кругом одни негодяи вообще, одни преступники. А ты здесь что делаешь, дорогой? Ты правильный, что делаешь вообще? У тебя самого лица в тушку похоже, а? В тюрьме сидишь, да? Ведь мы-то одним воздухом дышим сейчас. И вот нам нужно с этого уровня, на котором сейчас есть, подниматься. С другого уровня мы не можем это сделать. Даже если мы хорошо оденемся и сделаем себе диплом и машину, уровень наш от этого сознания не изменится, гуна наша не изменится. Нужно именно с гуны, не с машины подниматься, не с дома недвижимости, не с денег, а с гуны подниматься, к счастью. Вот так мы строить должны свою судьбу. Жадность есть? Есть. По глазам видно. У всех. Я не исключение. Я работаю с этим. Я призываю тоже работать с этим всем. Вожделение есть? Есть! Достаточно просто бросить взгляд сейчас на улицы города, мы видим, как это разгул вожделения сейчас в городах. Здесь Чимкент славится как раз традициями такими, ну, сильными в этом плане. Но даже в Чимкенте, я смотрю, разгул уже наступает вожделение. И жадность, и вожделение, и раздражение, и гнев, и месть, все это есть в людях, в каждом человеке. А это называется гуна, качество. И как же изменить? Карма, делай хорошие вещи. Ты не хочешь делать хорошие вещи, но просто делай их. Как практика. И постепенно эти хорошие вещи станут твоей привычкой и качеством твоей природы. С воспитанием. Мы же знаем эти элементы. Вот ребенок маленький. Ему же интересно взять палец, засунуть его в нос. И достать что-то. Еще и съесть после этого. Дети так делают. Дети любят почему-то это делать. Вы тоже это делали в детстве. Я же вижу, что улыбаетесь. Почему? Даже вкус помните, верно? И что родители делают? Они отучают как? Они бьют по руке. Оп! Не сделай так. Это карма. Вот есть гуна, качество, вот у него невежество. Так мы, карма это, действием, раз, таким строгим, болезненным. И следующий раз, когда он пытается полезть, он вспоминает, сейчас будет удар. Но постепенно это становится его уже природой. Мы это уже не делаем, смотрите. Мы научились. Можно, оказывается, работать, видеть над собой. Другое дело, хотим ли мы это делать? Ведь наше эго говорит мне, я уже воспитанный, я уже образованный, у меня даже есть аттестаты. Я отстаиваю свою позицию несовершенную. Вот в чем наша проблема, что мы не учимся и не хотим даже учиться. Не знаем и знать не хотим. Вот в чем наша главная порочная проблема, из которой выбраться очень сложно человеку. Говорит, лошадь, если вы приведете к воде за уздечку, это можете сделать, но пить не заставите же, если он не хочет пить, не собирается. Так вот, от нас уже самих зависит, от нашего свободы выбора. Что мы с вами примем, а что отвергнем? И я знаю еще одну вещь. Еще одна вещь, что мы с вами люди социального как бы уровня. Мы живем в обществе активно, мы работаем. Хорошо. Но я вам скажу еще одну вещь для Чимкента. Только. Это секретная вещь. Не надейтесь на систему. Она вам ничего не даст ценного. Ровно счетом ничего. Одно лицо все. Вы должны сами работать над собой. Не ждите, что вам кто-то все это принесет, даст, разъяснит бесплатно. За деньги, может быть, кто-то сделает это ради выгоды своей. А из сердца в сердце нет. Вы должны сами найти этот источник. Поэтому говорим, образовывайтесь, слушайте, изучайте. Итак, гуна карма. Карма, значит, что такое, повторим? Какая деятельность? Благочестие. Викарма? Греховная деятельность. А карма? Духовная деятельность. Это бездействие с точки зрения кармы. Вот что такое молитва, к какому виду кармы вы припишите? А карма, если вот вы понимаете, да? Вы поняли, о чем мы говорили. А карма это, ну, она ничего, денег не приносит молитва. Ничего на нее не купите, так сказать. Но она развивает что? Духовный интеллект и качество человека, гуна. И эта гуна влияет на вашу деятельность, да, очищает вашу деятельность. Вы становитесь праведным человеком постепенно. Если есть возвышенная гуна, то и поступки становятся праведными, чистыми. Речь, мысли и поступки очищаются. А знаете, что это такое? Когда чистый ум, чистые чувства, чистые поступки – это безмерное счастье. Природа такая чистота. Это и есть то самое качество. То есть счастье заложено в нашей чистоте внутри. Но когда покрыто слоями как бы, накопленной пыли, да, вот, недостатков. И мы не чувствуем этого счастья, не ощущаем. Мы как бы ждем его, скорее, всю жизнь. Надеемся. Но не ощущаем в большой степени. Лишь крупицу счастья маленькую получаем. За такие большие усилия, представьте, мы столько много работаем, а сколько мы счастливы в жизни. Тяжело же нам, смотрите. Жизнь прожить не поле перейти, если мы уже пожили с вами лет 50-60, мы понимаем, о как, это трудно на самом деле. Ведь ради крупицы счастья сколько нужно отдать сил? Так тяжела жизнь, говорит человек, проживший жизнь, как вопрос, почему жизнь так тяжела? А молодой человек прыгает, как воспитательный знак, говорит, жизнь прекрасна, пока он молод. Больше счастья ощущает. И новую жизнь, мы как бы начинаем с нового листа, мы забываем все в прошлом, все наши там хорошие, плохие вещи, мы рождаемся в какой-то семье, назовем мамой ту женщину, которой мы родились, потом мы видим отца постепенно, заметим, что есть отец, также уйдет в нашу жизнь. Мы это примем пожизненно, это называется самскара пожизненная, то есть родители никогда не забывают, кто они. И у нас будет чистый лист, как бы младенцы, они радостные по своей природе, но постепенно та карма, которая была в прошлом, будет проявляться в нашем характере, в наших привычках, в наших желаниях, пробуждаться. То есть младенец – это еще незрелое тело. Когда он созревает до 9-11 лет, пробуждается уже внутренняя энергия вожделения. И вот тогда вы уже увидите, кто это на самом деле. Вот по количеству вожделения уже вот эта судьба определяется. Смотрите, если повышается вожделение в обществе больше, люди становятся активнее в деятельности. Если снижается вожделение в обществе, люди становятся пассивными в деятельности. Это как температура тела, ведь повышенная болеете, пониженная тоже слабеете. А вот 36 хороша. Поэтому, уравновесив вожделение, вы становитесь гармоничным человеком. Сейчас культура стала давно уже мясоедной. Я объясню, что это такое. Стало. Почему? Потому что раньше люди, может быть, ели мясо, вы скажете, да, я согласен. Но раньше, в те времена, далекие времена, они не ели просто мясо, они ели только жертвенное мясо. Сейчас утрачено это искусство. И люди стали просто мясоедами. А что это означает? Смотрите внимательно. Человек ест мясо. Мы знаем, что одна из пыток была в Древней Монголии. Человека наказывали поеданием мяса. Он сгнивал заживо за какие-то дни. Только мясо и больше ничего. Он сгнивал заживо, потому что это пища, которую очень трудно переварить, а пищеварению человека. Его желудочная кислота и вот эти все секреции – это для вегетарианского пищеварения. Длина кишечника тоже указывает на то, что это вегетарианское преимущественное существо. У волка длина кишечника в 3 раза длиннее тела, у коровы в 20 раз длиннее тела. У человека в 12-15 раз длиннее тела, указывает на вегетарианское происхождение устройства его. То есть, представьте, мясо, которое не бродит, а разлагается, гниет, должно пройти 20-15 метров. Представьте, сколько шлаков, сколько токсинов. Это нам не свойственно. Поэтому это трудно справиться с такой пищей, если мы ее видим каждый день, тем более. Естественно, что когда желудок и наша система не справляется, это тебя отяжеляет, то есть потребность в спиртном. Это искусственно разжигать пищеварение. Жидкий огонь нужен. Не хватает огня пищеварения. Естественно, вы хотите немножко снять стресс, говорите, после работы, да? С этой пищей вы принимаете что-то спиртное. И на самом деле справляетесь с этим. Легче. Но язык, желудок и гениталии на одной линии находятся. Йоги знают это. Если язык удовлетворяет сверх меры вот такой пищи, потом активируете специально искусственно пищеварение, эта активность потом влияет на нижнюю часть, чакру, на сексуальную энергию. И вроде поели, выпили, подумайте, куда пойти теперь? Какие-то клубы должны быть, какие-то места должны быть, понимаете, где можно много женщин, мужчин, там, себя показать, на людей посмотреть. Это культура мясоедная называется. Вот она. Она связана с тем, что люди, поедающие мясо неправильным образом, они будут склонны к спиртному и к прелюбодеянию. Вот она карма, смотри. А это написано. Я однажды еду в автобусе междугородним. И читаю Бхагавад-гиту свою. Формальный экземпляр. А рядом сел христианин молодой человек. Открыл Библию. Я тогда еще не читал Библию, поэтому я смотрел в его книгу, а он не читал Библию, смотрел в мою книгу. Ну и мы разговорились. Говорит, я вас знаю, вы мясо не едите, вы нарушаете закон Бога, потому что Бог дает человеку мясо, пищу. В Библии написано, говорит. Я говорю, покажи мне в Библии этот стих. Он сразу ушел. Говорит, вот смотри, читай. И там, говорит, вот с такими-то копытами и так далее можешь. Дают пищу. Животное можно есть. Я опускаю глаза ниже на следующий текст. Там написано, но и за это спрошу с вас. И я им показываю следующий стих, а у меня первый стих. И вот так мы всю дорогу смотрим. Свобода выбора. Что пища, что вы едите, таким вы становитесь. Я то, что я ем. Так называется. Мамсо означает я, ты. Это мантра. Древняя мантра. Для тех, кто хотел есть мясо, есть правила предписания, как это делать, ограничивающие. Если вы хотите хлеб печь, то ограничений нет. Если хотите мясо или водку, будут ограничения, потому что плохо. То есть ограничить, либо вообще свести к нулю. Например, я свел к нулю не только я, 32 года мы всей семьей не едим ни мясо, ни рыбу, ни яйца. Ни дочь, ни жена, ни я, ни моя мать. Ведь мы живы, здоровы и гораздо лучше себя чувствуем, чем... это. То есть необходимости нет, факт. Как мне только там не ругали в медицинском институте в Алматы, когда я говорил вегетарианство. Ординатура собралась. Ой, такие нападки были. Я им дал лекцию, а они как начали, что-то аминокислоты там, белки, жиры, вы что такое говорите, человек не может без мяса. И вот моя дочь родилась без мяса, уже выросла без мяса, и я уже столько лет, когда должен умереть. Факты, смотрите внимательно, факты. У вегетарианца шанс даже до 100 лет увеличивается в 100 раз, говорят специалисты. Я небольшой специалист в этой диетологии, но я слышал кое-что. И жертвенное мясо – это совсем другая пища. Сейчас мы не будем об этом даже и говорить, потому что нет такой квалификации, забудьте про это. То, что мы сейчас называем жертвой, не квалифицированное, не это просто убийство животного. А мы не имеем права бессмысленно, без нужды убивать никого. А в этом как раз нужды и нет. Если можем жить на вегетарианской пище, она очень разнообразная, очень, очень насыщена. У меня даже некоторый избыток холестерина в крови. Можете представить? У вегетарианцев. Избыток некоторых холестерина в крови. Для мясоедов это вообще бич холестерина в крови. Ломки сосуда, атеросклерозы, там, не знаю, инфаркты, там, раковые заболевания. Это все вот как раз причина отсюда исходит. Основная причина. Плюс загрязнение среды, стрессы, которые накапливаются от того же, что... Знаете, что такое мясо? Представьте, что животное убивают. Вы прочувствуете, что оно чувствует. Это отчаяние, это боль, это сильнейший страх. Это также агрессия, может быть, защита, оборона. Вся эта информация, как мы сказали вчера, в кровь выбрасывается. Этот страх, эта агрессия. Мы вчера объясняли это, так? И потом человек ест страх, агрессию. Известно, что если собаку кормить сырым мясом, станет злее его много раз. Пища определяет наше сознание. Поэтому если мы хотим на самом деле изменить свою судьбу, вот сейчас я говорю жесткие вещи, может быть, но поймите, это на самом деле поможет, это работает, потому что я имею опыт. И не то, что я вам говорю, не ешьте мясо, а сам пойду сейчас съем его ночью под одеялом. Я даже думать об этом не могу, когда стал вегетарианцем, потому что я сразу увидел после этого, что это такое на самом деле мясо. Это труп зверски забитого живого существа. Вот так прямой текст. И я фактически был трупоедом тогда в те времена, представьте себе. Вот еще одно название есть неприятное. Не просто мясо, это еще и трупоед. Вот такие вещи сейчас люди говорят. Мы не имеем права поднимать руку ни на одно живое существо. Это извращенный вкус. Представьте, как вы можете наслаждаться пищей, убив кого-то. Называется извращенный вкус. Есть такие, знаете, зубные техники, которые случаются. Они сверлят зуб пациенту и наслаждаются этой болью. Их потом снимают с работы, дисквалифицируют таких. Это извращенный ум. Опасный народ. Но такое случается. И здесь тоже говорит, что этот вкус силы мяса дает в агрессии, а не в добродетели. Это пища из низших ум природы. Вот вы ребенка кормите мясом, что там нет калорий, что там есть все необходимые вещества, и белки, и жиры, и калории, и все, пожалуйста. Но сходи, сделай это. Не хочу. Ленив. Как это можно? А все несъедные животные ленивы. На львах никто не будет пахать, на тиграх. В агрессии они сильны. Это сила другого качества, другой зубы гумы. А вегетарианские живые существа, они разумны более. И они любят работать, как бык, как лошадь, как слон. Бык понимает 6 команд человеческих, когда пашет землю. И с удовольствием это делает. Потому что вегетарианец, он любит отдавать эту энергию творчески. Мясоед не любит отдавать, любит брать. Его сила именно в агрессии, в захватничестве. То есть разного качества силы. Слоны понимают до 22 команд и могут работать совместно с другими слонами. Представьте, коллективную работу делать совместно. Очень сложные монтажные работы делают при помощи слонов в Индии. Они понимают, какой разумный. Это вегетарианцы. А тигр, он силен тоже, но вы с ним сотрудничать не сможете. Это убийца. И вот для убийц предназначено мясо. Если мы хотим быть мясоедами, именно мясоедами, мы получим в следующей жизни тело природного убийцы, говорится, хищника. То есть сознание опустится на этот уровень. Поэтому это тоже судьбоносные законы. Пища – один из самых важных моментов, который строит наше сознание, наш образ жизни, мысли. Поэтому прежде всего начать нужно именно со освященной пищи в доме. Судьба будет меняться постепенно. А обязательно постепенно, потому что поезд на полном ходу вы обратно не развернете сразу же. Невозможно. Стрелка переводится, и вот тогда он постепенно разворачивается в обратном направлении. Вот так это нужно делать. Не делайте, понимаете, бунта, революции дома постепенно, постепенно. Перевается более высокий вкус. Потому что пища вегетарианская, если правильно приготовлена, она вкуснее намного, чем просто мясо. Столько специй используется, столько всяких. 1008 блюд делается. Я вам сейчас расскажу, как мы были однажды в месте паломничества. В Индии в 91 году это было. Я впервые тогда попал. Это был фестиваль большой, там были тысячи, тысячи, тысячи людей со всего мира. Берег Ганги, представьте, там священное место. Индия практически вся священная. Большинство святых людей дала миру именно Индия. И на обеде 27 блюд, например. Ну, в обычное время 14 блюд. В день сам праздника там, может быть, 1008 блюд. Не повторяются. Они используют специи также, разные виды масел, продуктов, молочные, зерновые, овощные, фруктовые, там, и вот эти сочетания, там получается удивительная вещь. Вы садитесь в такую линию там, садятся все на полу, такой желоб возвышения, на этом возвышении, как на столе, на столике, в ряд. Банановый лист дается, вот половину этого коврика. Вот такой большой банановый лист вместо тарелки. По чистоте банановый лист приравнивается к золотой посуде. Оказывается, описывается очень чисто. И одноразовая посуда, очень удобно. Мыть не нужно. Поели, потом просто бросили. Все это естественно. И туда сразу же, как только вы садитесь, кладется такие дольки жареной горькой дыни. Карела называется. Не знаю, здесь растет или нет карела. Но должна расти. Климат должен позволять. Такие дольки карелы, жареные во фритюре. Это первое, что дается, кучка. Я не знал, что это такое, первый раз пробовал, взял в рот. Горькая, как алоэ. Противно, невероятно. Я думаю, зачем мне вообще это дают? Нам не нужно, мы не едим эти вещи вообще. Оказывается, поскольку вы должны съесть пир, а пир это большая нагрузка, вот, то есть должны много съесть. Карела необходима, она стимулирует работу печени и аппетит. Вот горькая такая вещь, горький вкус, не острый, а горький вкус. Есть острый, а есть горький вкус. Вот горький вкус, когда вы пробуете, вы становитесь готовы принять уже вот этот большой пир. Все, ваши как бы органы готовятся к этому, уже готовы к этому. Затем второй горячий, нейтральный, без соли, без масла рис, только что вот сваренный в глубокой воде. Там такой шумовка достают его, это неплохо, просто вот нейтральный рис, без соли, без ничего. И вот в центр вашего листа. Сколько вы хотите. А потом к этому рису множество блюд. Это различные саджи, виды овощей, разных вкусов, разных сочетаний. Потом даловые идут, гороховые идут. И приправы идут. Фруктовые, томатные, тамариндовые. Ну, десятки всяких вещей. И у вас получается на листе как палитра художника. Мы-то как привыкли. Первый, второй, третий, так? А там у вас много блюд получается. И что? Берете вот это вот такой вкус, это горький вкус, это сладкий вкус, это острый вкус, это нейтральный вкус. Думаете, что с этим делать? Оказывается, вы должны теперь сами регулировать эти вкусы, смешивая эту палитру. Примешиваете к рису то, другое, третье. Захватывающий процесс. Причем руками, потому что осязание участвует в этом еще. То есть это тоже связано с пищеварением осязания, оказывается. В конце каждого пира все чувствовали, просто, знаете, вылетали оттуда, как воздушные шарики. Это аюрведическое питание еще называется. Просто вы чувствуете вот счастье, просто потому что вы приняли пищу чистую. И это как все просто, вы счастливы. Вот и вся судьба. Но как же нам научиться так вот действовать чисто? Можем ли мы отказаться от мяса, от интоксикации, например? Это судьбоносные вещи. Это важные вещи. Ведь просто сигарета может сыграть роковую роль в нашей жизни. Да? Не говоря же о наркотиках. Любой нарколог, он предскажет вам жизнь наркомана. По годам, по местам и пишет. Вот в это время ты потеряешь работу. В это время ты потеряешь семью. В это время ты потеряешь конечности. А вот ты просто умрешь. И он практически не ошибается. Судьба определяется нашими вкусами. И вот меняя эти вкусы, меняется судьба. Вы скажете, да, вкусы менять, конечно, трудно. Как же изменить вкусы? Для этого существуют правила предписания. Как действовать? Например, можно развить этот вкус. Если вы не играли в шахматы, вы мимо пройдете шахматистов. Но если вы играли в шахматы, вы можете видеть этот вкус, потому что знаете этот вкус. Вкус привит уже к этому. Также к музыке можно привить вкус классический. Даже если вы не любили ее, можно привить, нужно обучить ее. Можно, например, в Древнем Китае, прежде чем человеку давать образование высшее, прежде всего, их обучали двум вещам. Рисованию и музыке. И только после этого он был готов получать образование. Почему так? Считалось, что если человек не видит ничего красивого и не слышит ничего красивого, образовывать его не нужно вообще. Он не готов к образованию. Это плохой материал. Любой человек должен чувствовать красоту и чистые звуки. Особенно звук, говорится. Особенно звуки. Речь, интонации, мелодии. Нужно учиться слушать. Потому что именно это обогащает наш разум. Пища. Пища — это не просто килокалория. Прежде всего, вкус для разума нужен. Килокалории — хорошо, вот вам блины, стакан муки, стакан воды, отдельное масло, сахар, соль, вот, это состав блинов, ешь не? Чем не хотите? Невкусно. Те же килокалории, те же составляющие. Мне не то все. Нужны блинчики, жареные с маслом, все подготовлено. С маслом, тогда они едут. Это разум. А что касается килокалорий, они практически нам не нужны, как выясняется. Есть такие люди, как солнцееды. Знаете об этом. Они годами вообще ничего не едят и не пьют. Джасмухин, известно, приехал в Владивосток, друзья мне рассказывают, которая уже в том времени 3 года ничего не пила, не ела. Посели ее в гостиницу, мой друг переводил ее речь, ее лекции там, был переводчиком. Он зашел к ней в номер о чем-то поговорить и спросил, можно я зайду в туалет? Ваш номер? Иди. Она там жила уже несколько дней в этом номере. Пришла в туалет. Туалет был опечатан. Она им вообще не пользовалась никогда. Выходила на сцену летающей походкой. 3 года она не ела, не пила. Никакой усталости, ничего. Видите? Людям нужны килокалории. Нам нужна прана, жизненная сила. А где жизненная сила? В мясе? Или в овощах и фруктах? Посчитайте. Веды говорят, что вся жизненная сила, вся энергия исходит из зерновых. Кто-то ест зерно, злаки, становится сильным. А кто-то ест того, кто ест зерно, вторично получает. Но источник силы – злаки. Так вот, принимайте изначальный источник пищи. Самый чистый источник пищи. Очищается разум, начинаете видеть прошлое, настоящее, будущее сознавать. То есть вы же видите через чистый воздух далеко. Сквозь прозрачный воздух тоже видите глубоко. А если мутная вода, ничего не видно, что там. А если туман, тоже ничего не видно. Так вот, пусть этот туман у нас рассеется внутри нашего сознания. Пусть мы начнем видеть наше будущее, наше прошлое и настоящее. И правильно планировать свою жизнь. Что мы едим, что мы делаем, как мы работаем, как мы заводим семьи, как воспитываем детей, что мы говорим детям. Как мы судьбу их определяем. Я в своей книге «Карма» пишу печальную историю, знаете, которую я сам видел, наблюдал с раннего детства. Я ее осознал только, когда уже стал взрослым человеком. Тогда, конечно, просто наблюдал, но ничего не понимал, что происходит. У нас были соседи в коммунальной квартире. У нас было двое у родителей, я и сестра. Я еще не пошел в школу, а у них уже сын старший заканчивал школу. Была большая разница. Вот этот сын учился в школе, заканчивал, и пришла однажды учительница к родителям, соседям нашим. И сказала, головастый парень, способный, но знаете, ленивый, не хочет учиться. Так что ваша первейшая роль, дорогие родители, заставить его учиться, чтобы он поступил в ВУЗ, получил высшее образование. Тогда это была задача партии коммунистов, выше учиться, учиться, учиться. Вот она внушила это им. И они взялись за дело, будешь учиться. Они заставляют его. Никуда не пойдешь, садись, бествовать, иначе ты будешь рыть траншеи, или крутить баранку всю жизнь. Нет, мы с тебе сделаем человека. В таком духе мы слышали и принимали сторону родителей, конечно же. Да, пусть учится. Учительница сказала, мама и папа говорят. И как бы этот старший ребенок, он сначала это принимал от родителей, бурчал что-то, потом бурчал, а потом заказал такой бунт. Я помню, какой был эксцесс страшный. Какой был страшный эксцесс там за стенами, как они кричали. Как он огрызался с родителями, как отец говорит, да я тебя убью вообще. Его стали привязывать к батарее, чтобы он учился, чтобы он не уходил, пока не выучит урок, не сделает урок, чтобы получил высшее образование. Он однажды разорвал эти веревки и выпрыгнул в окно с второго этажа, убежал из дома. И сказал, больше домой не приду. Думаю, что же с ним делать? Этот негодяй, все соседи видели, как он сейчас родителями смотреть, какой бунт вообще оказывает. Как он не слушает своих старших родителей. Нет, мы с тебя сделаем человека. Что же они сделали? Они решили его... Да, он напился, вот что он сделал. И пришел в школу пьяный. А это значит все. В то время было конец вашей школе и все остальное. Его отчислили, сказали, ну на второй год теперь уже будет заканчивать. В этом году все. Будет, пойдет на работу. Надо его женить на хорошей девушке. Нашли хорошую девушку, я помню, она пришла, тоже хотела из него сделать человека. Он ее через 3 дня побил очень сильно и сбежал из дома. И в конце концов устроился на работу, у него какая-то была машина, он крутил вот эту вот ручку, там, чтобы завести ее, целыми днями валялся под этой машиной развалюхой. И ему нравилось это, понимаете? Он приходил, мыл руки с удовольствием, обедал, снова шел там, работал во дворе, чинил там, а вы смеялись, вот крутишь баранку, не учился, видишь, теперь ты будешь крутить баранку всю жизнь. И принес зарплату впервые в жизни, отдал всю родителям. Довольный. Отец сказал, нет, ты мне этим не купишь. Если тебе сделают все равно человека, ты будешь учиться и поступишь в ВУЗ. Потом мы съехали с этой квартиры, получили отдельную. И как ни странно, по закону судьбы, знаете, я уже стал заканчивать школу. И в это время наши старые соседи переехали в наш дом пятиэтажный, в наш же подъезд, этажом ниже. И опять соседи. Но парня не было с ними. И когда мы спрашивали о нем, они молчали, старики. Но однажды он приходил, я помню. Приходил, когда отца не было дома, к матери. Она бежала ко мне, тетя Шура. Звонила в дверь истерически. Я говорю, Левка пришел, спрячь меня куда-нибудь. Она звонила в квартиру, я стоял, не знал, что делать. Я видел, как он пришел, это был такой спокойный, уже взрослый человек. Глубоко ненавидящий своих родителей. Он говорил ей, дай деньги. Он говорит, нет денег. Он достал бритву из кармана. Шел к ней. Прямо вплотную к глазам это лезвие. Говорит, дай деньги. Вот так он с ней общался. Потом криво ухмылялся и уходил. Дома он не жил, не знал, где он жил. Его уволили со всех работ. Он стал бомжом. И однажды зимой дядя Витя, отец его, говорит, можно позвонить, у вас телефон есть. Я говорю, конечно, можно. Он часа полтора набирал телефон. Я не знал, куда он звонит постоянно. И вдруг, да, фамилия, да, возраст, да. Морг. 32 года. Парень умер в каком-то подвале от передозировки алкоголя. Какой-то судьба. И свобода выбора. Давайте изучать природу человека. Гуна-карма – это природа человека. Он рождается с этой природой, с естественной склонностью. Обучайте его в соответствии с гуна-кармой. Но всегда обучайте его, возвышая его качество. Это прогресс общества. И вот эта наша свобода выбора не должна идти против природы, против души человека. Подавление природы ничему хорошему не приводит. Мы требуем друг от друга в семье, требуем на работе, мы давим друг на друга ради выгоды, личной выгоды, готовы эксплуатировать друг друга. Это мир эксплуатации называется. А где же наша любовь? Ведь наша судьба – это любовь настоящая, а не эксплуатация. Если мы совершили какое-то преступление, грех, он отразится в нашем характере как страх. Разные виды страхов, разные греховные поступки означают. Вот вы задолжали какому-то человеку, взяли в долг, не отдаете, вы же будете бояться встречаться с этим человеком. Вы думаете, вот сейчас я убью этого человека, возьму деньги и облегчу себе жизнь. Но вы пожизненный страх получаете. Вы всегда будете бояться кого-то. Мы всегда сейчас чего-то боимся. Это отражение нашей прошлой деятельности. Если жизнь человека чиста, он становится бесстрашным, чистым. Он даже смерти не боится, что он понимает даже законы смерти. Каждому придется человеку умереть. Почему мы должны бояться? Каждый человек, абсолютно каждый умирает. Что тут такого неестественного? Это нормальный закон природы, если вы готовы к этому. Но как вы скажете, готовность у меня куча долгов, как же я буду умирать вообще? Куча грехов за мной. Смерть означает расплата, куда я пойду потом? Может мне вообще отвергнуть все это? И Бога никакого нет? Да? Стать атеистом? Чтобы как-то избавиться от этих беспокойств? Люди просветленные, они понимают законы Бога, законы природы, законы человеческие. Это наше предопределение, разобраться в этом знании. И есть еще такие понятия, как, я устно скажу, как прарабдха карма, апрарабдха карма, угра карма. Например, угра карма означает ужасная карма. То есть, когда мы уже не можем обратить ее в обратную сторону, взглянуть. Вот как, например, загрязнение окружающей среды. Все реки сейчас не питьевые практически уже в России стали. Это называется угрокарма. Мы знаем, что это плохо, а изменить ничего не можем, потому что уже вся система работает в этом направлении. Это трудно себе даже представить. Угрокарма называется. Вы уже волей-неволей становитесь заложниками нечистоты. И что мы сейчас с вами делаем? Мы работаем, продолжаем в этом же направлении. Нет выхода. Скоро дышать будет нечем. В Токио есть аппараты кислородные в городах. И тем не менее, невозможно, это угра карма называется. Кризис. Прарабдха карма означает карма проявленная и апрарабдха не проявленная. Например, мы делаем какой-то поступок, мы сажаем семечко. Прежде чем придет плод, он должно вырасти, цветок, потом плод только появится. То есть время. Пока проявится эта карма. Это карма в форме семени не проявленная. Означает, что ее можно устранить. Это семя можно залить водой, допустим, или выпалать оттуда. И не прорастет. Но когда уже дерево крупное, с этим трудно что-то, и плод уже есть, мы не можем ничего изменить. Ну, например, мы съели плохую пищу, карму, ядовитую пищу. Но пока яд не вошел в кровь, можно промыть кишечник и все, вы не получите реакцию. А как только яд вошел в кровь, это проявленная карма. Все, если болезнь проявилась, нам придется жить с этой болезнью. Если она не проявилась, что-то можно сделать. И также хорошая пища, не ядовитая, она должна быть усвоена, она дает хороший результат. То есть прарабдха карма, апрарабдха карма. И смысл не в том, чтобы попасть в рай, а в том, чтобы осознать свою вечную природу. Рай тоже не вечное место. Это хорошее место, приятное место, но тоже временное. Абрама Бхаванал Лока Пунараварджина Нарджуна говорят веды об этом, что от высшей планеты до ниши в этой вселенной это места страдания и смерти, они тоже все временные. Даже высшая планета временная, вся вселенная временная. А мы, как душа, вечные. Мы из другого мира совсем. Вот об этом-то и говорится, как высшая цель всех духовных практик – обрести любовь к Богу и вечное существование. Нематериальное существование. Материальное тело – это продукт кармы. Карма временна, а душа – вечна. Тело как одежда у человека. Оно изнашивается, оно снимается, одевается новое. Вот образно говоря, очень хороший пример. Любая изношенная одежда выбрасывается, ну как уже можно. Матери позвонила недавно, ей 84 года. Она думает о смерти постоянно, конечно. Но она, я думаю, что более-менее готова к этому.
Да, он очень духовный человек.
Я говорю, тебе тоже здоровье. Она меня поздравляла. Я говорю, тебе тоже здоровье и долгих лет. Говорит, да, говорит, куда уже мне? Я говорю, да нет, нет, живи. Я говорю, живи. Говорит, да зачем уже так жить? Уже столько лет страданий. Ну, какой смысл? Она такие вещи стала говорить. Уже счастье не приносит такая жизнь. Такое тело, что всегда какие-то страдания. Ни сна, ни пищи, ну, все так. Да, мне было 27, у меня была одна подруга хорошая, которой было 65 лет, да? Как мать и сына с ней общались. Помню, едем в метро в Петербурге. Она говорит, хочешь узнать, что такое старость? Я думаю, ну, как-то мне не должно коснуться. Может, раньше умру как-то или... Ну, старики, это другой биологический вид для молодого, правда же? Она говорит, а хочешь узнать? Я говорю, ну, расскажи. Она мне рассказывала, что я такой старый. Вот ты, говорит, утром засыпаешь, то есть вечером засыпаешь, а утром ты отдохнешь. Я это верно? Я говорю, да. А старость означает, что ты засыпаешь уставшим и просыпаешься таким же уставшим. Как-то может быть, да? Она говорит, да. И аппетита нет, она говорит. И зубы все искусственно, она стала мне рассказывать, как она поднимается, как нужно тело поднять, как нужно массировать там колени, там ноги, суставы, чтобы как-то вот начать двигаться, чтобы завести его. Я подумал, нет, лучше не стариться, конечно. Но я состарился, как видите. Тем не менее. Закон природы для всех. Мы должны пройти достойно эти испытания. Зачем нам старость? Чтобы не отождествляться без тела. Это старость для Бога исключительно предназначена. Вот тут мы должны постепенно отрекаться от материального существования. Есть четыре этапа. Ученичество, семейная жизнь, отшельничество и в конце жизни полное отречение. Вот это наша истинная судьба. Вот это наш выбор должен быть. Вот этим путем идите. Не сохраняйте материальные привязанности до старости. Не углубляйте свои страдания. Вы должны стать свободными в старости, мудрыми. Отрешенными от всего. И не мешать молодежи делать то, что они делают. Не вмешиваться в дела вообще. Иначе вас никто не будет хотеть выгонять отовсюду. Если вы сами не уйдете, вас будут устранять. Революция будет. Поэтому веды предписывают. Первый этап ученичества. Второй семейный жизнь. Вот тут ты выполняешь все обязанности, полностью работы и так. У тебя планы должны быть какие-то и так далее. Образование, культура, экономика, политика. Вот тут все наши вещи. Но когда тебе 50 лет, отстранись от этих дел. Молодежь пришла, все. Тебе пора в сторону, в отшельничество, подумать о душе, начинать. И последний этап жизни уже в полном отречении. Вот тогда мы очистимся от всей кармы. Вот таким путем. Ну, по этапам жизни так все расписано, так и регулировано. Ведические книги описывают это довольно подробно. Примеры дают из Махабхараты, из Рамаяны, из этих вот источников, Пуран. Много примеров, как люди шли этим путем в прошлом, все достигли совершенства. Полного бесстрашия и счастья. То есть наша с вами судьба, предназначение – обрести высшее счастье. Безграничное счастье. Не просто какие-то крупицы, безграничное счастье. Это некоторые законы судьбы, о которых мы говорили сегодня. Вот обратите внимание на это сочетание гуна-кармы. Вот тут можно что-то менять, что-то улучшать в себе через деятельность предписанную. То есть, если мы просто последуем предписанию вед, у нас будет и хорошая семейная жизнь, и все будет хорошо. Вопрос только вот эти силы обрести, чтобы могли применить эти знания. Почему сейчас веды считаются утраченными знаниями? Потому что никто не может их применить, не хватает внутренней силы, воли человека. Даже бросить курить идут гипнотизеру, видите, что сейчас происходит. Он не может сказать себе все. Не может, не способен человек. Слабый становится человек. Поэтому нужны приемы медитации. Мы говорим молитва. Молитва еще нужно научиться молитве. Очищение ума необходимо. Вот когда ум будет очищен в достаточной степени, вот тогда уже пойдут отношения божественные. Там получите силу необходимую. Есть три способа достичь цели. Мантра, тантра, янтра. Мантра – это звук, обращение. К Богу. Но приведем пример бытовой. Я могу сказать своей дочери, запросто могу сказать,
сейчас иди на кухню и приготовь мне то, что я сейчас тебя попрошу. Пожалуйста, через 40 минут, что все должно быть готово, потому что я спешу. Это не что иное, как звук, который произнес. И результат будет. Потому что есть отношения, это моя дочь. Она из любви и уважения сделает это. Есть отношения, мама проработает, видите. Но я не могу сказать это другому человеку, скажу, нет отношений. Кому-то проснулись, сказать, иди сюда, приготовь мне быстренько ужин. Ты что, сумасшедший, что ли? Да только что можно в суд подать, не так ли? Как это, без отношений вы такие вещи мне говорите? Это оскорбление личности. Не работает мантра, смотрите как. Говорит, вот я к Богу обращаюсь, не работает. А где ваши отношения? Отношений-то нет. И когда мантра не работает, тогда работает тантра. Вот это предписано сейчас для нас, тантрический способ. Способ поклонения Богу. То есть заслужить нужно это. Не просто обратиться и получить, а заслужить. Бытовой пример. Нет денег, я иду к богатому человеку, говорю, помоги. Семья, голод, нищета. А, тебе деньги нужны? Хорошо, вот тебе объем работы. Меня уважаешь, подчиняешься, почитаешь, выполняешь то, что я скажу, и в конце месяца получаешь такую сумму. Хорошо? Хорошо. Работа. Тантра называется. При помощи служения, почтения, уважения получаю результат. Но если даже такого настроения кому-то служить не хочу бы никакие обязанности, честно, тогда янтра остается. Еще один способ. Янтра означает машину перевод. Янтра – механизм, и янтра также означает биологическое тело, тоже как механизм биологический, тоже янтра. То есть можно использовать людей как машины, эксплуатируя их при помощи насилия и страха заставить работать и получить результат. Просто пистолет на стеле, сделай, что я тебе говорю. И он делает. Вот. Запугать, шантажировать, или сделать механизмы и просто им пользоваться, как я хочу. Это янтра называется. Мантра, тантра, янтра. Три способа только исполнения желаний. И сейчас мы видите, как что, к чему мы приходим. Мы утрачиваем мантру и тантру и культируем янтру, эксплуатацию. Как ни странно. Это самый низший способ получения исполнения желаний. Поэтому гуна-карма означает, что постепенно мы, идя путем возвышения качеств, мы начинаем соприкасаться с божественной сферой. Соприкасаться непосредственно, не умозрительно, а непосредственно ощущать. Это йога. Йога означает, что вы это ощущаете. Религия, вы в это верите, а йога означает, что вы это ощущаете. Поэтому в гите говорится, всегда будь йогом. Йог выше аскета. Йог выше праведника. Потому что йог непосредственно это чувствует, видит. А другой только верит в это. Вот это называется йога. Соприкосновение со сверхдушой. Вот что о чем речь идет. Не о религии, а о йоге речь идет. Йога означает связь. Вот, например, я вижу вас, вы видите меня. Это часть йоги. Связь есть через зрение. Непосредственно я вижу факт. Это йога. Если я не вижу, я могу допустить, что есть такие люди, чем те эти, которых вот могут так звать, могут так работать, теоретически могу умозрительно тоже допускать такую вещь, почему нет, могу сказать, да, Бог, наверное, есть, может быть, я не знаю, я не верю. А есть люди, которые непосредственно уже общаются, и есть все ведические священные книги, именно от них идут люди, которые слышали эти вещи. Шрути, они услышали на слух. Откуда Коран появился, скажите? Это услышал Мухаммед пророк. А кто ему передал? Пророк Гавриил, архангел Гавриил. 15 тысяч раз в течение жизни пророка он давал ему информацию, он слышал ее. Шрути называется это. Услышанное свыше. И другого способа нет получить, как этот контакт. Если у нас нет контакта, мы просто читаем Коран, читаем о Мухаммеде или Иисусе, которые слышали это. Так вот, нам тоже нужно развить это способность слышать. А это нужно просто очистить чувства. От скверны эгоизма, вожделения, гнева, зависти. Вот о чем мы говорили. Для этого существует праведная деятельность, которую можем культивировать и постепенно возвыситься до этого. И практикуйте, пожалуйста, мантры, обращения. Это рекомендовано на человека. Молитва потом придет, научитесь. Молитва, когда уже есть отношения, можете молитву использовать. Когда нет, молитва не будет работать. Мантра нужна для очищения. Это обычно имена Бога. Любая мантра содержит имена Бога. Любая молитва содержит имена Бога. Без этого это не мантра, не молитва. Не имеет никакой связи, йоги не будет. Так же, как любому из нас, я обращусь по имени, и будет связь. Да, вы знаете, как меня зовут? Сразу интересуетесь, что за человек? Так. Имя знает меня. А если не просто вы повторяете его имя, но еще и с любовью повторяете имя, то, естественно, человек будет по-другому к вам относиться. Еще лучше будет относиться к вам. С Богом описывается есть 5 видов взаимоотношений. Первое – нейтральное, шанта, раса. Второе – отношение служения, даси раса. Третье – отношение дружеские. Четвертое – отношение родительские. И пятое – отношение супружеские. Вы видите, что в этом мире отражаются те же самые отношения, те же самые расы. Откуда? Оттуда. У него все это есть. Сейчас я опять говорю секретную информацию. Это сложная вещь. Я думаю, что когда-нибудь мы с вами поговорим об этом, когда будет время и желание. Пока мы должны разобраться вот в этих законах. Когда карма станет меньше, мы с вами пойдем очень далеко. До самого конца можем идти. Что рюкзак сбросим со спины, мы пойдем очень далеко. Карма подобна такому рюкзаку. Поэтому освященная пища, это медитация, это изучение священных текстов, которые слышали пророки. Даже если мы не понимаем, все равно слушаете, все равно пытаетесь контактировать с этим. И постепенно мы сможем достичь уровня за эту жизнь. Мы все сделали. И передадим это послание к нашим потомкам. Это наша работа. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Можно задать вопрос? Не продиктована ли наша свобода выбора судьбой? То есть мы знаем, что без Господа и травинка, да, не шелохнется. Не продиктована ли наша свобода выбора судьбой? Мы знаем то, что без Бога не шелохнется и травинка, и зачастую те действия, которые нам по судьбе положены, от них зависят как бы действия других людей, судьба других людей. И если вдруг мы уходим в сторону от нашей судьбы, соответственно, эта цепочка, она может как бы, ну, порваться, да? Хотелось бы вот этот момент пояснить.
Нет, мы не можем уйти в сторону судьбы. Это невозможно. От судьбы в сторону невозможно уйти. Судьба – это наш характер. Судьба внутри человека. Не путайте события против судьбы. События – только часть судьбоносных законов. Главное, центр управления судьбой – это наша природа внутренняя, наш характер и качество.
Можно уточнить? То есть даже духовная жизнь – это может быть как бы по судьбе положено?
Нет, у каждого человека есть духовная жизнь, предопределяемая ему по конституции уже человеческой. Человек предназначен для духовной практики. У всех народов есть какая-то духовная практика.
То есть вот такой момент, допустим, человек живет мирской жизнью, да, вот обычной, и вдруг так получается, что он ходит, допустим, в религию, да, начинает жить духовной жизнью. Это продиктовано судьбой или свободой выбора?
И то, и другое.
То есть это,
судьба
это
означает, что в любом человеческом обществе есть какие-то священные писания, это уже предопределено. Если вы человек, столкнетесь с священными писаниями и книгами, с понятием Бог столкнетесь. Это уже предопределено любому человеку. Животным это не предопределено. Никогда не столкнется с священными писаниями, потому что нет сознания развитого. Человек отличается от животного только этой чертой, что у него есть интерес к абсолютной истине, больше ничем. В остальном они очень похожи. Один к одному. Еда, солнце, укрепление обороны. Разницы нет. Человек говорит по-человечески, животное по-животному, но принципиальной разницы никакой нет между мухой и человеком, говорится. Вот только интерес к абсолютной истине. В этом его предопределение, предназначение, главное. И в любом обществе есть различные формы вот этой религиозной практики. Сейчас они просто в такой степени искажены или утрачены, но они есть. И от нашего же свода выбора зависит, что мы примем из этого всего. Как человек принимает священное писание, знаете? Как вот, знаете, вот, есть фермер, который кур разводит. И он думает, задняя часть курицы выгоднее, чем передняя. Задняя часть дает яйцо, а передняя клюет зерно. Дайте-ка я возьму только заднюю часть курицы, переднюю не нужно, хорошо? И тогда не получает ничего. Вот так мы принимаем Священное Писание сейчас. Вот эта заповедь мне нравится, а эта не нравится. и не получаем ничего. Если уж вы принимаете Священное Писание, то все Священное Писание принимайте. Если вы противопоставляете Священное Писание, возрушите свою духовную жизнь и другим навредите. А если даже вы религиозный человек, можете все испортить, еще хуже можете сделать. Если противопоставляете Священное Писание и воюете друг против друга за свою религию, тогда уж принимайте все Священные Писания, потому что источник-то один, Бог-то один. То есть вот в чем наша беда, видите как? Мы люди, мы делаем неправильный выбор. И даже когда мы слышим, что Бог один, мы продолжаем делать то, что мы делаем. Смотрите. Гуна-карма, у нас привычка такая. Потому что в религию на самом деле человек не должен приходить с материальными желаниями. Это называется лживая религия. Если она пронизана материальными желаниями, это уже кайтва-дхарма, ложная религия. Он должен приходить с бескорыстными мотивами. Не для того, чтобы стать святым, или прославиться, или достичь каких-то материального влияния на последователей, а чтобы приблизиться к Богу, и больше ни для чего. Тогда это называется религия. Правдивость, чистота, аскетизм, милосердие. Вот четыре опоры религии. А как это называется, это не важно. Христианство, мусульманство, это не важно. Важно правдивость, милосердие, чистота, аскетизм. Вот это и есть религия. Если мы испортили с вами религию, теперь мы должны ее восстановить. Если мы хотим спасти свой род и благо для своих потомков, нам нужно возродить духовные ценности. Для этого нужно некоторое образование.
Спасибо большое. Как найти свое предназначение? Ну, допустим, человек работает, он кондитером, да, в данный момент, и вот он чувствует, что это его.
Ягьярта кармананья траалогиям карма бандана. Тадарта карма гундия мукта санга самачара. Текст на санскрите древний, Бхагавад-гита. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Богу. Иначе она станет причиной рабства, карма бандана. Делай это как жертву Богу, и всегда будешь свободен от этого рабства. То есть не важно, какой деятельность человек занимается. Важно делать для чего это делать. Если судьба такая, что вы работаете кондитером, оставайтесь кондитером.
А важно приносить пользу людям или важно любить профессию?
Если приносите пользу, будете любить профессию. Будьте счастливы, потому что вы именно полезны, вы нужны. Это еще один момент интересный, что человек, который имеет квалификацию, он всем нужен, правда? Он не заботится, где взять деньги, потому что он всем нужен. Если квалификацию не имеет, тогда он никому не нужен. Там думают, где же взять деньги? Сейчас у нас, как никогда, много неквалифицированных учителей, врачей, инженеров, не знаю, кого угодно. А вот настоящего врача найти, надо потрудиться, верно же? Или учителя. А духовного учителя еще труднее найти сейчас, редкость большая. Просто выполняйте качественную свою работу для Бога. Бог в этом примере как желудок в теле. Если вы для желудка это делаете, все тело будет счастливо и насыщенной энергией. Вот так вы себя будете чувствовать. Потому что мы счастливы только жертвой, говорит Саведа. Пока мы работаем для себя, присваивая что-то, мы никогда счастья не получим. Когда же мы совершаем жертву, тогда мы чувствуем счастье. Вот это наша природа, служение.
Еще такой вопрос. Какую литературу вы рекомендуете читать и как человеку развиваться?
Читайте все священные книги, которые вам нравятся. Я рекомендую познакомиться с ведической литературой хорошо. Это вам поможет ориентироваться во все другие вопросы. Там более подробно все описывается. Это те же священные книги, только более подробно описаны. больше информации. Хагу-гита есть? Показать? Покажите. Чтобы вы видели, кто первый раз пришел, что это за литература. Это книга, но это такой фолиант. Тут вот в сжатой форме все ведическое знание. Бхагавад-гита, значит, песня Бога. Тут о карме прочитаете, о гунах прочитаете, о времени прочитаете, о душе и сверхдуше узнаете все необходимое. А раз на путях йоги.
Спасибо.
Три вопроса. Первое, вы говорили, что рай не вечный. Можете подробнее объяснить мне по поводу этого?
Хорошо, хорошо.
Сразу три задать и по очередности.
Сейчас я отвечу на этот сначала вопрос. Вселенная разделена на 14 уровней. Вот это ядро Вселенной. В пятой песне Шримад-Бхагаватам описывается устройство Вселенной подробное. 14 уровней. От высшей планеты Брахма-лока, самая высшая планета. Там идут Тапа-лока, Джана-лока, Махар-лока. Это все высшие планеты. Потом средняя планета ниже этого уровня. Средняя планета это земной уровень, Пур-лока, наш уровень. Середина это низшая планета среди высших. И выше среди низших. И ниже планеты Земля идут низшие планеты, плодатские планеты, локи, патала-локи. Тала-лока, патала-лока, тала-тала-лока, и сутала, и вот эти адские миры идут. И Земля находится посередине, как центр, откуда можно пойти либо вниз, либо вверх. Тут мы зарабатываем либо хорошую карму, либо плохую карму, да, и либо остаемся здесь же. Если умираем в гуне страсти, родимся снова на Земле. Если в невежестве, идем вниз. Если в благости, поднимаемся на высшую планету. И пока эта карма есть у нас, заработанная, мы попадаем на райскую планету, пока карма есть, как деньги, мы растрачиваем их, потом снова покидаем и нас снова на землю спускаемся, чтобы снова зарабатывать. И получается, что хотя мы там живем долго и счастливо, но тоже должны вернуться снова на заработки. Как вот в отпуск мы уезжаем, да, деньги зарабатываем, деньги кончаются, снова на работу. Это все в области материальной вселенной происходит. Поэтому рай не вечен по этой причине, что карма не вечна.
А что с раем произойдет-то?
А, вся Вселенная, она имеет продолжительность жизни. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Есть день Вселенной, ночь Вселенной и 100 лет Вселенной. День Вселенной, напомните мне, это 4 миллиарда 300 миллионов. 4 миллиарда 300 миллионов лет – это день, 12 часов Вселенной. Также ночь длится столько же. Месяцы, годы, 100 лет получается 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Это жизнь всей Вселенной описывается. Кальпа. Она. Жизнь Брахмы также называется. Потом Вселенная разрушается. И примерно такое же время она вот в этом неправильном состоянии, а потом снова проявляется, растет также. И цикл продолжается постоянно. За пределами Вселенной находится неизменная область, которая не создается, не разрушается. Это область Вайкунтхи, духовная область, то есть или царство Бога, что называется. Там не происходит этих перемен. Душа откуда пришла?
А куда потом она пойдет?
В зависимости от того, куда она стремится и что она
после
делает.
После разрушения Вселенной.
А она входит в неправильное состояние со всеми этими элементами, входит в тело Махавишны, находится там, потом снова проявляется в новом материальном мире. Это не освобожденная душа, а освобожденная идет духовный мир.
Второй вопрос. Вы говорили, что много священных людей дала нам Индия. Не могли бы вы сказать, я просто не слышал про священных людей из Индии.
Там же целые линии преемственности, там огромное количество имен можно назвать.
Ну, самое главное, может
быть. Есть 4 сампрадаи. Шри сампрадая, Брахма сампрадая, Рудра сампрадая, Лакшми сампрадая. У каждого сампрадая есть свой ачарья. Нимбарка ачарья, Вишну с вами, есть Рамануджа Ачарья. И от каждой идут линии духовных цепи учителей идут. Их огромное количество. Это может быть Мадхава Ачарья, Рамануджа Ачарья, Вишну Свамини, Бхарга Ачарья. Это Чайтанья Махапрабху, это Шестеро Госвами, это Джаганнат Дас Бабаджи, Гарудишвар Дас Бабаджи, Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, в конце концов Прабхупада, который вот эту книгу, эти книги перевел нам на уже на все языки мира, они переведены. Это вот линия преемственности идет. И в каждой сампрадае есть огромное количество имен, сейчас я не могу даже все-таки вспомнить, назвать. Очень много в Индии таких людей.
Спасибо. Третий вопрос короткий. Вы говорили, что йога — это чувствовать Бога, что раньше люди делали это с помощью пророков и апостолов, Гавриила, ну, через апостола, да? Сейчас есть ли люди, которые делают, то есть связываются с Богом?
Да.
Есть, да? Тоже через апостолов или...
и так одновременно, и то, и другое.
И напрямую тоже, да, можно?
Да, да. Дело в том, что каждый может человек стать духовным учителем, кто имеет духовного учителя. Каждый может развить эти чувства, воспринимать Бога. Но он должен иметь духовного учителя. Тогда он становится сам духовным учителем.
Спасибо.
Куда еще микрофон передать? Может быть, во вчерашней теме кто-то не успел задать вопрос и оставить.
Какие впечатления можете сказать о том, что вы слышали? Можете поделиться. Есть тяжелые чувства у кого-то? Нет, легко? Но мы же говорили о таких тяжелых вещах, о невозможных. Важно практиковать. Те, кто начнут практиковать, они все это увидят сами.
С какой мантры?
С какой мантры? Ну, я могу порекомендовать мантру, которую я повторяю. Тут за это я могу ручаться. И также, если вы не хотите мантры, то практикуйте те традиции, которые вы хотите принимать. Если это ислам, значит, намаз нужно делать. Но мантра, маха-мантра, очень могущественная. Это Хари Кришна маха-мантра. Если вы повторяете ее один круг, на четках это 108 раз получается один круг, то вы обретете способность различать ложь от правды люди. Быстро очень. Один круг мантры. Это займет примерно минут 10, если по неопытности. По опытности 5-7 минут. Быстрее можно повторять вибрацию звука. Если вы повторяете 4 круга мантры каждый день, занимает примерно полчаса ежедневно, у вас материальные дела пойдут в гору. Это резко замерят все окружающие. Потому что ваша способность сконцентрироваться, принимать решения изменится. Если вы повторяете 8 кругов мантры, что примерно будет, ну, чуть больше часа, то вы почувствуете неземной трансцендентный опыт внутри сердца, как некий аромат того, чего вы не видите, но чувствуете аромат какой-то, такое, знаете, чувство, тонкое чувство весны, пробуждения. Если даже тоска может развиться у вас по этому чувству. Если вы повторите 16 кругов мантры, ну, я повторяю каждый день 16 минимум, 32 года, такая медитация, то это скоростной лифт. Вы резко, резко поднимаетесь очень далеко вверх. И я не рекомендую вам начинать с 16 кругов мантры. Потому что вам может прийти в голову, что вы стали пророком, что вы уже как Иисус Христос. Начинаете видеть карму, все остальное, у вас могут быть проблемы. Вы скажете: о, работа больше не нужна, Учиться больше ничему не нужно, профессия тоже не нужна, я уже все знаю. Да и семья тоже такая не нужна, верно же, все мясоеды, так? То есть это не очень правильно, вот такие скачки делать странные. В Гите говорится, что человек должен научиться делать две вещи. Выполнять свои обязанности в этом мире и думать о Боге. Вот это гармония. Поэтому начинайте с одного круга, постепенно. Чтобы старшие тоже практикуют, видели, что вы нормально прогрессируете, не делаете каких-то странных скачков, необдуманных, неопытных. До 16 дойдете постепенно, не бросая никаких своих обязанностей. Много было совершено глупостей неофитами на этой почве, которые хотят преждевременно сразу стать совершенными. И регулирующие принципы, они легко вам дадутся, если будете повторять мантру. Вы, естественно, бросите все интоксикации, и мясо это легко будет там. Уже на четырех кругах у вас не будет проблем. Интоксикации, мясоедение, азартные кредитные махинации, незаконный секс, все это возьмете под контроль. Близкие, конечно, не будут согласны с вами сразу же со всеми этими принципами. Но постепенно возьмете под контроль и близких, если вы будете смиренно поддерживать любовь, отношения с ними, практиковать, они постепенно смогут понять ценность этого и видеть результаты ваши. Как вы меняетесь, как вы очищаетесь. А сначала вам придется что пережить? Три этапа каждому придется пережить, если вы рискнете это делать. То первый этап, вас над вами будут смеяться. На втором этапе вас начнут преследовать. А вот на третьем этапе будут восхищаться. Придется пройти через три этапа каждому. В семье, на работе, в обществе. Когда будете готовы, можете практиковать, уже будете знать, что будет. Я это начал делать в 1985 году. Через два года мне выгнали с работы. С тех пор я не работаю. Как видите, это не работает. Я так и езжу из города в город, так и скитаюсь всю эту жизнь. Но это предопределено было в моей судьбе. Я вчера рассказывал об этом, что мне астрологи расписали с самого начала все. Я так и живу. Не сопротивляюсь, потому что это моя судьба. А про себя? Ничего интересного. Кто привел? Кто виноват был в этом сейчас? Представьте, 85-й год. Представляете, что такое 85-й год, да? Да? Вот, хорошо, что вы знаете об этом. 85-й год, Санкт-Петербург. И я до этого имел опыт выхода из тела несколько раз. Это не была клиническая смерть, но по-другому я выходил из тела много раз. И я искал ответов на эти вопросы. Почему жизнь так устроена, вот после смерти мы продолжаем существовать, а потом там, оттуда, мы не можем там долго находиться, нужно снова воплощаться. Что за замкнутый круг? То есть я философствовал, занимался экстрасенсорикой в то время, в подпольном Петербурге там мы изучали всякие вещи, через все прошли. Единственное, что я не пробовал, это наркотики. Потому что тогда кастанеды уже практиковали, последователи кастанеды наркотики. Но вот как-то я не рискнул идти таким путем. Я чувствовал опасность в этом. И однажды мой друг сказал, ты знаешь, что есть какие-то странные люди общества в Петербурге. Их преследуют причем. Они как-то необычно готовят пищу. Ну что за странные люди? Готовят пищу, их преследуют за это. Что за общество? Он говорит, вот сходи, меня это еще пригласили, дали как бы явочный адрес. Но я работаю на сутках в это время. А ты сходи, потом мне расскажешь. А я ему говорю, ты знаешь, я все перепробовал, столько видел всяких учителей, учений. Я пойду своим путем. Я тогда уже стал экстрасенсом, стал видеть. А вот думал, ну все, я разберусь сам. Я отказался. А он обиделся и сказал, сначала сходи, а потом будешь говорить. Ну и ради него я пошел на этот адрес. Это было метро Пушкинское. Там мы должны были собраться. Он говорит, ты экстрасенс, ты говорит, там увидишь. Я напряг все свои способности, чтобы увидеть их. Вышел в метро Пушкинская. И знаете, не нужно было быть экстрасенсом, чтобы увидеть этих странных людей. Они все ходили по метро и бормотали что-то. Я сразу проскусил. Вот надо же, они как бы прячутся, но вот наивные люди сразу, знаете, даже любой неопытный человек сразу расколет эту организацию. Я стоял, тоже придумал к ним. И они так свободно ходят, гуляют, бормочут что-то, знаете, как у себя дома вообще, как цыгане. Говорит, ну жди, мы сейчас главные, говорит, придут, и мы пойдем на квартиру. Я думаю, так, главные, хорошо, надо посмотреть, кто же будет главный. Вот я смотрю на этот эскалатор, и два человека такие появляются, знаете, заполняют вот все это пространство и энергия, как эстерсотворить. Вот это да, это же главный точно. С какими-то рюкзаками за спиной, молодые. Они так вот вышли в центр метро, не глядя ни на кого, сказали, идете за нами, только не все сразу, не привлекайте внимания. И просто мимо прошли, не останавливаясь. Потому что они были уже опытные, их, там, их лидеры уже были в тюрьме в то время. Ну, 85-й год, вас могли посадить за вегетарианство. За йогу вегетарианство уже был срок. Вегетарианство, вред здоровью, статья. А мы неискушенные, мы пошли за ними, знаете, и все цепочки, гуськом главное. Я еще последний шел, думаю, ну, наивный народ вообще. Все, знаете. Я еще оглянулся, хвоста нет какого-то. Я работал в МВД, у меня сейчас с работы вообще выгонят. Человек 20 было, много было. Мы пришли в какую-то квартиру коммунальную, там, питерскую. Большой это старый фонд какой-то, паркетные полы. Мы даже не разуваясь вошли туда. Как эту Евгения там нас приняла, женщина, с таким вот, такой прической косматой, с горящими глазами. Какие-то штаны такие, колени оттянуты до пола. Евгения такая, знаете. Она говорит, заходите, и куда-то ушла, я просто вообще забыла про нас. Мы зашли туда, в эту квартиру. Я был очень стесненный человек от природы. Я стеснялся людей, или есть там в гостях где-то. Я всегда боялся говорить что-то на публике. У меня был большой комплекс неполноценности. И я нашел себе место быстро, это был диван в углу. И в этом углу перед диваном торшер стоял. Вот я на диван за торшер спрятался, и думаю, вот хорошо, мне повезло. И за торшер наблюдал, что происходит. Они пели очень долгое время мантры какие-то. Я уже слышал мантры в то время. Мы изучали все эти подпольные петербургские вещи. Я уже занимался медитацией своей. Выходил из тела, знаете, я считал себя на таком высоком уровне. Я думаю, ну ничего нового. Хотя, знаете, когда они пели эти мантры, с меня пошел пот, я помню, сильный. Это было очень-очень трудно мне перенести где-то полчаса пения. Такая энергия пошла, я думаю, скорее бы заканчивали, это слишком много энергии. Когда я закончил киртан, я вздохнул просто с облегчением. Что дальше? Они стали читать гиту. Не в этом издании, такого издания еще не было тогда. Это издание за границей издавалось в Калькутте в то время, и в Советский Союз было очень сложно перевести. Потом они стали появляться в серокопированном виде подпольном, и опять же издавали эту книгу, распространяли людям. И они стали читать книгу Бхагавад-гиту Семенцова. Ну, это русский был там какой-то востоковед, который просто сам в стихах перевел, как мог. И стали говорить о том, что можно реинкарнация, душе. Я думаю, ну, дети какие-то. Я тут уже из тела покажу, они только изучают эти азы. Не был впечатлен. Я собрался уходить уже. Тут закончилась беседа, как-то все встали, стали гонять по комнате. И ко мне подошел один из них, ко мне, и говорит, а вы знаете, что в следующей жизни можно родиться обезьяной? Я так обиделся, помню. Мне такое говорить вообще. Ну все, я пошел. Все. Тут не место. Меня уже обезьяны назвали здесь. Потенциально. И тут такой голос звонкий. Никуда не уходите, просад сейчас, самое главное, просад. Это слово меня остановило почему-то. Я не знал, что такое просад. Но меня это остановило сильно. И какие-то сразу запахи пошли тут. Пищу тут давай. Я сел на свое место, заторшил. И тут всем тарелки в руки дали, все сидят. И все, главное, радуются, уже знают, а я вот не знаю, чему они радуются, что и пищу. Ну, пищу я вообще не придал пищи никогда. И там первое, помню, был это рис отварной, недоваренный, с крупицами твердыми. Немножко овощей было со специями необычного запаха. В этом рисе был кориандр немолотый. Вот сколько риса, столько кориандра было. Все это хрустело у меня, как знаете, кориандр, это 30 овощей, этот аромат куда-то вот прям проникал внутрь, это меня разгорячило сильно, думаю, что же они тут кладут вообще? Так тепло стало, знаете, как эта энергия пошла. А потом гвоздь программы, халава. Они готовили этот геркулеса, такое сладкое блюдо, на чугунной сковородке, растапливали сливочное масло и жарили геркулес с изюмом, и раскаляли его И потом сыпали туда немножко муки, потом тмина, потом сыпали чуть-чуть асафетиды, корицы. Корицы много, но все было коричневое. И когда все раскалялось, сахар засыпали туда. Много. Сахар таял вот так вот все. И вот мука нужна была, чтобы она рыхлая все-таки была, не как стеклышко, а рыхлая. Это вот, можно было ее как-то жевать. Сладкое блюдо. И она была застывшая. И вот кусок отбивали из сковороды, и мне на тарелку дзынь бросили эту халаву. Я уже разогрелся на кориандре, стеснение как-то у меня уже прошло, вцепился в эту халаву. Этот аромат, этот букет, этот корица, там гвоздика, ну все там было, кардамон, там все было, вот перемолото. Пошел куда-то еще глубже, вот внутрь меня, и свет. Такой свет это все. И всех люблю, знаете. Ну все понятно, ребята наркоманы. Ну а что еще может быть, понимаете? Такая эйфория вообще пошла, думаю, это наркотик. Но у меня экстрасенс, я сейчас раскушу всех. И я говорю, это громкий голос, восмелее, говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил это? И я включил свои, значит, стихи. И тут с кухни выбегает один из этих двоих, молодой такой, красивый, радостный такой, вам, говорит, понравилось? Как-то, думаю, не похож на наркомана. Нормальный, вроде, искренний человек. Я на него смотрю и говорю, а можно посмотреть, как вы это делаете? Он еще больше обрадовался, стал мне адрес, приходите, будем вместе готовить. Странный народ какой-то. Что же такое вообще? Что за пища? Я потом из этого состояния несколько дней не мог выйти, знаете. Я в эйфории ходил несколько дней. И все для меня было просто прекрасным. Икарус газанул мне в нос. И такое, знаете, такое счастье было. Ну, все было хорошо. Вот какое-то поселилась такая вот энергия у меня. И потом он мне позвонил сам, аж на работу. И сказал, ну вот, можно прийти, поготовить. Я подскочил, думаю, вот это да, мне сам позвонил. Говорит, приходи в такое-то время, это была еще одна секретная квартира. Я прихожу туда, у меня была борода, я был художник, просто длинные волосы. Он сказал, так, с волосами на кухню ходить нельзя, нужно все это замотать. Косынку нашли какую-то, вот так мне замотали. Носки снимаю, ноги иди мой, руки, рот, полощи. Я думал, ничего себе стандартный. Интересно. Пошел на кухню. Молол мне ступку с пестиком, и я молол специи для его приготовления. Он мне писал значение всех специй, что вот, знаете, асафетиды, это заменитель лука, чеснока, влагости, куркума, щет, кровь, тмин, войд, газы, ну и там объяснял все эти вещи. Мы готовили рис, он показывал, как это делать, с овощами. Сначала растапливается масло, потом кладется тмин, когда разогревается масло, специя. Должна войти в аромат масла, потом асафетида, поочередно кориандр, потом другие специи какие-то, в конце концов, вот туда, когда разогреты, овощи засыпаются и перемешивается с маслом вот это все. Вот потом тушится, немножко воды добавляется, тушится. И рис, были овощи, значит, приготовил какой-то напиток из молочных продуктов необычный. И я говорю, все как вот тебе. Главное, ты не должен нюхать эту пищу и желать пробовать, потому что мы готовим для Бога. Я думаю, а как же я вот, если запах мне нос бывает, что я буду делать? Я же понюхаю. И вот тут первое чудо, которое я обнаружил. Он не испытывал вожделения, когда готовил. И когда запах попадал мне в нос, я тоже не испытывал вожделения. Я понимал, что это от него влияние на меня. Такого раньше не было, чтобы я чувствовал запах, но не испытывал к этому влечения. Я подумал, вот он влияет на меня своей какой-то чистотой. И он вообще не для себя готовил, он не желал этого есть, когда готовил вообще, это видно было. У него было другое сознание. Я подумал, я это оценил, мне это очень понравилось. А потом сказал, ну теперь нужно предложить осветить пищу. Будем предлагать. Я думал, ну кому предлагать? Я в Бога не верил тогда, вот как в личность. Я думал, что есть нечто. Эгрегор какой-то это можно называть, не знаю, там энергия, разум, там вселенский, пожалуйста. Но вот так вот Бог, вот личность, я думал, нет. Он сказал, мы будем предлагать эту пищу. Он взял изображение, там Кришны было у него, колокольчик, пошел, на блюде разложил все эти вот ингредиенты чистые, на чистом блюде, которые никто никогда не ест, только для предложения. Пошел в комнату, положил это все на этот алтарь, так сказать, и упал в пол, в поклоне. Вот этого я не мог перенести. Я ненавидел все эти поклоны. С детства нам говорили, религия, знаете, как унижает людей, вот они кланяются, там головой в пол, знаете, вот они молятся, целуют эти иконы, вот они теряют это достоинство, свою гордость. унижение испытывает. И я был воспитан таким образом, я сказал, нет, я здесь не останусь. Религия мне не нужна, я не хочу религии. А он, знаете, он просто колокольчиком звонил, и бу-бу-бу-бу-бу, какие-то мантры там повторял так громко, знаете, и я стою как дурак. Раскраснелся, тогда не знал, куда деться, влип почему-то. Хорошо помню свое вот это вот странное беспомощное положение. И я слушаю эти мантры. Вдруг чувствую, свет пошел. Думаю, боже мой, ты чего же сразу не понял? Но почему здесь пища? Я же занимался эзотерикой. Это звуки мантр. Все понятно, что в этих мантрах весь секрет. Мантры, чакры, все понятно. Я дождался, пока это все сделано было, потом подождали, прочитали немножко гиту, пока, говорит, Бог поест. Ну да, думаю, хорошо, пусть поест, я уже все понял. Был не против. И потом сели, стали этот есть пир, это был такой праздник, я помню, такое счастье. Я ему говорю, слушай, ты не можешь мне дать эти мантры? Я же думал, что эти мантры секретные. Ты не можешь дать мне эти мантры? Он так обрадовался, подскочил. Все мантры записал, чуть ли не колокольчик мне уже дал. Странный народ вообще какой-то. И вот представьте, я иду домой в общежитие к жене, которая вообще не знает, что там со мной происходит. Я пришел в странном настроении вообще, не закрыленный. Я говорю, что я не пьяный, я сейчас буду готовить. Она говорит, ты что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь готовить, я же все готовлю. Я действительно думаю, что я приготовлю. Я пожарю картошку из него. Это общежитие студенческое, сказала жена, иди, значит, замотай свою голову, вот, руки, ноги мой. И не смотри на меня с вожделением. Я буду готовить на огне, а ты иди мой кухню. И самое странное, что она не спорила со мной, все делала, как я говорил. Она не понимала, что со мной, хотела просто посмотреть, что будет. И вот я стал жарить эту картошку, и ее очень плохо сделала. Знаете, она была где-то подгоревшая, где-то сырая, вот плохо перемешанная соль, масло было мало сухое. В общем, я бы очень плохо это сделал. Но я понес всю коробку предлагать в комнату, а жене говорю, иди в коридор пока, еще не все готово, не смотри на меня. Я не знала, потом выяснилось, что она потом вернулась по коридору, в щель там была, большая щель в студенческой двери. Она смотрела, что этот дурак там делает с этой сковородкой. Очень странно, она потом делилась со мной. А этот дурак, представьте, поставил сковородку перед каким-то изображением, непонятным для него, взял в руки свой колокольчик сувенирный у нас был, и собирался сделать поклон впервые в жизни. Думал, ну не могу склониться ни перед кем. Ведь это такой гордый человек, и меня нельзя было согнуть, знаете, никакая сила не могла согнуть меня. И я сказал, ну я занимался гимнастикой. Ну это просто сгиб-разгиб, не поклон это, но упражнение. Я упражнение стал делать. Я согнулся в сгибе просто, это не поклон. Взял колокольчик, мантры под нос подсунул и стал повторять эти мантры под колокольчик. И почувствовал себя полным идиотом. Какой-то сковородки, кланяюсь вообще. Но он очень плохо себя почувствовал. Ничего не было, ни света, ни счастья, просто идиотизм какой-то. Ничего не сработало. Я разочарованный, злой. Женя говорит, все, заходи, все закончилось, будем есть. И мы с этой же сковородки стали есть по обыкновению. Так мы жили все. И вот мы едим эту картошку. Вот тут самое и произошло важное в моей жизни. Я чувствую, где-то она сырая, где-то подгоревшая, соль плохо перемешана, ну и сухая, ну все это вижу. Ну и ничего, есть же можно, я могу сырую картошку есть вообще. И тут я слышу, знаете, такое чувство теплое вот тут. И голос такой, мягкий, мягкий, такой нежный, нежный голос такой, настолько приятный. Говорит, ты плохо пожарил картошку. Я как-то не удивляюсь почему-то, а говорю, ну и что? Ну, себе говорю, про себя, чтобы жена не слышала. Ну и что? Ну, какая разница вообще? И ем, значит, показываю, что нормально есть. Снова такая лампочка, как будто бы так раз, так нежно, так мягко, и снова голос. Ты плохо пожарил картошку. Я говорю, ну что, есть что нельзя? Ну, какая разница вообще? Плохо, хорошо. И так съедим. А сам чувствую, что-то во мне вот эта вот гордость, это упрямство, вот как-то что-то странное, не знаю, к чему все это. И вот третий момент меня уже опрокинул на лопатки. Снова загорелась лампочка. И снова мягкий голос, такой любовью сказал. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И я вдруг осознал, знаете, что это правда. И стало так скорбно, так печально на сердце. Ведь я только думал о себе что-то, а это на самом деле ничего в жизни хорошего так и не сделал. И у меня комок в горле, с этой картошкой.
Я говорю жене, ты знаешь, ты сейчас наедин? Она говорит, что? Освященную пищу говорю. Она, значит, не ответила. Она сказала, я тоже хочу готовить освященную пищу. С этого все началось.